Ну, начнем. Мимо права рождения принадлежит право высказываться, и высказывания эти могу трактовать только я, как их автор. Сегодняшняя лекция будет называться «Сок жизни». Сок жизни, сок, как на санскрите, кто-то знает? Вы же все... Раса. А раса еще означает взаимоотношения. И есть расы, взаимоотношения, ну какие там, супружеские, дружеские, там и так далее, имперсональные, всякие взаимоотношения есть. И говорится, веды говорят, что это и есть сок жизни. Я сказал, не помню, что называться сок жизни будет. Сказал, да? Лекция будет называться сок жизни. Взаимоотношения. Если взаимоотношений нету, то это гербарь. Ну, нет ничего. И что бы ты ни делал, это гербарь. И ты удивляешься, и он дальше не идет, понимаете? Ты, ну, мумия. Может быть, ходячая. Вот, но эпиграф. Ну, и сказано, все, кто с этим вопросом сталкивался, с этими расами, считается самая высшая супружеская раса. И поэтому я эпиграфом. И она включает в себя все вот эти расы, все взаимоотношения, которые только вообще можно себе придумать. Они там есть, супружеские. А все остальные в розницу. А это оптом. Если ты оптом имеешь, у тебя в розницу есть. Если ты этот опт не имеешь, супружеской расы, значит, ну, ты как станок не дособирали, какого-то болтика не докрутили, и тебя просто запускать в дело опасно. Понимаете, опасно. Но все же хотят этих взаимоотношений, вот именно таких. Вернее, они хотят не таких взаимоотношений, потому что прежде всего ответственность. Кстати, хочу добавить, что все взаимоотношения – это взаимоотношения с Богом. Такие дружеские, супружеские. Если у тебя есть друзья, значит, у тебя есть дружеские отношения с Богом. Если у тебя есть супруг-супруга, у тебя есть супружеские отношения с Богом. Если у тебя хорошие отношения с родителями, у тебя есть родительские отношения с Богом. И так далее. И вот, ну, а если есть супружеские, у тебя есть все. И, понимаете, все. Вот даже хотя бы какие-то плохенькие, но они есть. Понимаете, чем вот, ну ладно. Есть исключения, мы об этом поговорим. Поэтому эпиграфа Людвиг Фейербах, эпиграфом я его поставил. Только муж и жена вместе образуют действительность человека. Сурово тогда. Муж и жена вместе есть бытие рода, с большой буквы. Бытие рода. Муж и жена. Не брат и сестра, не друзья, а муж и жена. Вот. Хочу рассказать историю. Я ее вспоминаю из этого Ричарда Баха. Кто-то читал Ричард Бах, да? Там мессия, который не хотел быть мессией, чайка по имени Джонатан Ливингстон. И кроме того, он очень много там чего написал. И за эти книги, вот это именно чайка принесла ему, ну, стала бестселлер, и принесла ему доход, и он там, а он до этого, он как же, знаете, да, он был военный летчик, и как-то у него осталось или наследство, или что, и он купил самолет, был самолет, и вот он жил в самолете. Вот есть, я знаю, что люди живут в машинах, вот, всю жизнь катаются, а этот в самолете, представляете, не хотел он где-то там. И вот деньги кончились, к селу прилетел, и там $2 за круг над селом, и понабирал, понакуплял себе, что надо, там макарон, там что надо, и опять живет, пока деньги не кончатся. Вот. И нечего делать, ну когда делать-то нечего, да, он подписывал там эти всякие, и у него была какая-то девушка знакомая, он ей сбросил это, а она взяла и опубликовала, и потом он стал миллионером вдруг сразу, в один момент. И он купил себе 9 самолетов сразу. 9 самолетов. И у него очень много других книг, которые он писал именно о самолетах, о полетах. Но они не так интересны, как «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. Вот. Но и он обучал. К нему напрашивались, набивались, чтобы он не просто покатал, а чтобы порулить. И одна была девушка, которая, ну, с точки зрения... потенциального авиатора, ну она там никакая, но она так хотела небо, у ней были отношения, вот раса, отношения. То есть, если ты любишь свое дело, у тебя есть отношение к этому делу, отношения. Отношения, вот само слово, это как связь с Богом, понимаете? У тебя есть дело до этого дела, и вот у нее было дело до этого дела. И там вот он, я дал штурвал, сам сел там назад, и что-то там не пошло не так. И она, ну, в его удивление, посадила самолет, ну, небольшой, конечно, но поперек полосы. То есть это вообще высший пилотаж. И он тогда понял, что если у человека есть вот эта раса, есть взаимоотношения с этим, то любовь. Любовь. Кстати, дружба это тоже любовь. Вот это то, что я перечислял, это виды любви. А не просто дружба, а вот есть дружба, а есть любовь. Нет, дружба это тоже любовь, но она другого характера, другого назначения просто. Вот она посадила так, и он понял, что если есть эта раса, то у тебя есть все, все остальное приложено. А если у тебя нету расы, вот ты все соберешь, но оно работать не будет, за чем бы ты ни взялся. Оно работать просто не будет. И вот вспоминается еще один такой момент. Ко мне обращается один человек. Он работает у другого, более старшего товарища, который ну, где-то в два, а то может и в три раза его старше. Вот. И он мне говорит, что ну-ка мне вот это все время придирается. Вот приходит, говорит, так, сделай, вот, там. Ну, техник, что-то, болты крутить там все, да, вот он это все сделает, он приходит, говорит, я же говорил не так, он говорит, ну, я же точно помню, что он так говорил. Я говорю, понимаешь, он тебя дрессирует не на, и он говорит, вот я вот прямо истина, я говорю, да, ты истина, но ты один, ты не женатый, тебе уже, слава богу, 30 лет, а у этого дети есть, у него есть свое дело, которым ты, кстати, кормишься, у него есть раса, у него есть и дети, внуки, и он тебя учит отношения, он тебя не истине учит. И куда бы ты ни пошел, ты будешь всегда будешь таким обиженным, правильным, ты будешь им истину говорить, но у тебя нет отношений. Нет отношений, потому что без Бога, без его печати, ну ничего тут не проходит. Это как вот как за границу не выехать там без визы, понимаете? Ну то же самое, он не разрешает в этом мире вообще ничего сделать, потому что раса это отношение, сок. Ну мертвечину не получится, ну, понимаете, да? То есть должно быть. Он говорит, ну да, все понятно. А что же делать? Я говорю, ну понимаешь, я же такой умный, я же занимаюсь самосовершенствованием. Я говорю, ну понимаешь, эти самосовершенствователи, это аутисты. Вот им делать просто вот нечего, отношений нет. Человек, у которого есть взаимоотношения, ну хотя бы друзья, хотя он просто контактный. Насколько ты контактный, насколько у тебя больше взаимоотношений с людьми, ты как бы подключен к этому, ну, эгрегор, там, поле, коллективное это. Ты просто как коллективная такая антенна, которая черпает всю информацию, и вот ты такой остроумный становишься, нужная информация тебе поступает, когда что надо сделать. Ты сообразительный становишься, умнее становишься, без всяких йогических практик, без всяких там ом и без всяких этих. Вот. А если сам ты будешь мычать, ну не получится, потому что вот в Библии, например, написано, если двое-трое собрались во имя мое, а что такое во имя его? Он есть любовь, а любовь это взаимоотношения. Вот то, что я перечислил, это любовь. Вот любовь. Мы думаем, любовь это вот мужчина-женщина, а остальное что-то непонятно. Все любовь. Если есть отношения, есть раса, жизнь. Вот Бог есть раса. Если у тебя есть эта раса, вот у тебя вот это все будет. А без этого ничего не, в общем, ну, не получится. И я зачитаю из, как это называется, Википедия, да? А раса переводится в кавычках «сок растений», в переносном смысле «лучший», «сильнейший». «Сильнейший», понимаете? О, где сила? Как? В чем сила, брат? В правде? Нет! Вот он прав, доказывают этому, а у него раз, а у него сила. И что твоя правда, когда сила? Сила не в этом. У него есть жизненная сила. И Чхандогья Упанишад говорит, что она не говорит там, в чем сила, брат, она говорит, как это, самое главное в живом существе неумение там говорить, слышать, думать, там, мыслить, как-то. Красиво изъясняться. А жизненная сила, она есть или нет? Она привлекает. Вот, например, там Челентан, ну что, сильно красавец, что ли? Да нет. Ну, жизненная сила, вот так он весь как на шарнирах. Жизненная сила привлекает. Смерть никого не привлекает, заметьте, да? Вот если у тебя нету сока, ты такой обезвоженный, то ты, заметьте, человек, который в этом, в соку находится, в отношениях, что бы он ни делал, он делает от избытка. Он дает, к нему никаких претензий, к нему и неплохо бы присосаться, да? Вот. А если ты... А одиночка может делать даже больше, но он это делает от недостатка. И не понимает, ну как же так, я всю жизнь положил, я личной жизни пренебрег. Ты ничего-то не пренебрег. Ты это делаешь от недостатка, потому что что бы ты ни делал, ты будешь, ты все-таки хочешь быть в соку-то жить, да, ты жить-то все-таки хочешь по-настоящему, да. И ты будешь из этих вот, из своих, как сказать, проектов, ну, добавлять тебе, что не хватает. А ты должен быть уже самодостаточный, прежде чем что-то начинать. Вот как Бог, вот Творец, да, он сначала, у меня все есть, потом я делаю. А у меня ничего нет, и я сейчас что-то там замутить смогу. Нет. Он Пурнам говорится, в Чхандок, не в Чхандоке, в Шри Шупанишад, что мы все родились уже самодостаточные. Даже ребенок самодостаточный. Почему? Ему сока хватает. Не хватит из родителей высосить. Понимаете? И они сразу вот так вот растаяли. Вот. А потом, то есть мы всегда находимся. А почему у тебя сейчас не хватает? Ну, наверное, что-то ты там начитался лишнего. Такого толерантного, да? Итак. Я читаю дальше эту Википедию. Раса, сок растений, в переносном смысле, лучший, сильнейший. А дальше написано определенные, определенные. То есть их несколько, они определены. Взаимоотношения души с Богом в любви и преданности. Вот когда слово преданность само по себе как-то звучит, как-то, да, преданность, вот я такой раб. Но когда мы берем самую высшую расу, Мадхурья раса называется, супружеская, то там преданность уместна, да? Вот муж и жена, они должны быть преданы друг другу. Если не предан, значит куда-то пошел гулять. Вот, вот. И там тоже, друг тоже должен быть преданный, да? Не подставлять. И везде, везде, везде. И ну, мы думаем только, вот там оно очевидно, на самом верху. А внизу оно не очевидно. Чем дальше, тем это. И вот я зачитаю, какие расы вообще есть. А вообще, классические, ну вы должны помнить, 5 рас. Шанта раса. Это нейтральное отношение. Это кармически вы не связаны с этими людьми. Может быть, один раз в жизни увидели и все. На базаре, чтобы поговорить и не проскандалить, в тени сойтись и не плюнуть ему потом. Понимаете, да? То есть вы нормальный джентльмен такой. Это любовь называется. Это такая любовь. Это называется имперсональное отношение. Нейтральное. То есть кто он тебе? Ну, никто. Детей не крестить, да? Вот. Следующий – дасия раса. Дасия раса – это отношение служения. Ты кому-то служишь. Это как господин и слуга. Но, и как-то не звучит, да? Но это делается только в том случае, если ты у него учишься. По-другому, это и вот в мировых религиях говорят, это господин и слуга. И к Богу ты относишься как вот как ты слуга, ты ему служишь, что он тебе скажет. Нет, ты учишься, это ученик и учитель. Только в этом случае ты служишь. Если ученик учителю не служит, вот, ну, по собственной инициативе причем, то ничему и не научится. Вот он что-то хочет, вот что он умеет, что он может, там, тапки за ним носить или что-то вот. Ну, просто хочет, хотя бы желает просто добра, вот ничего физически даже не делает, тогда в него это знание перетекает. Вот так устроено, вот так устроено. И это две низшие расы. Когда я с Богом, вот так вот, что вот я от него учусь, я вот так вот, Боже там, да? Или вот так вот, просто как на базаре с ним, да? Сегодня я с тобой разговариваю, завтра... Посмотрим, через недельку там, да. А дальше идут три высшие расы. Это дружеские. Какие еще?
Ну, родственные там.
Они все три родственные. Они все три семейные. Они супружеские, дружеские. Друзья, кстати, считаются членами семьи. То есть ты почему... Вот нему там прилепился, потому что по прошлым жизням что-то вы вместе там мутили. Ты сразу, о, как будто ты родственные души сожгли. Вот родственные души, слышали, да? То есть вы раньше были в родственных отношениях, и поэтому, то есть смотрите, иногда вот нам смотришь на человека первый раз, и он тебе сразу не нравится. Лицо красивое, безукоризненное поведение, но он тебе не нравится. Это значит, тебе подсказывает, ты по прошлым жизням ему должен, и он с тебя будет что-то брать. И, то есть я его должник, и он мне уже не нравится. Вот. А бывает, что он, ну, а бывает, что у вас уже много было общего, и в конце друзья, они что делают? Они не просто считают на весах, кто кому чего, они просто соревнуются, кто кому больше там подарит. И когда мы так встречаемся, мы, о, мы никому не должны, мы привыкли друг другу делать добро, и все, друг. Уже друг, да. И я даже скажу больше, вот эти друзья, настоящие друзья, настоящие, потому что, ну, не просто которые, а настоящие друзья. Настоящие друзья, знаете, настоящие друзья, они вне политики. Я могу быть в одной партии, он в другой. На одной стороне вот война, он на одной стороне, а мы можем быть друзья. Это выше вот этих вот заморочек, которые в мире может твориться. Вот это настоящие друзья. А если просто соратники, это меньше, чем друзья. Меньше друзья. Это не родственники, это соратники. Война кончилась, все. Ну, собираемся там отмечать какие-то годовщины. Ну, а дело-то встало уже. Вот. Итак, супружеские, дружеские и родительские. Это высшие, три высшие расы. Это вот это в Бхагавад-гите, вот в Бхагавад-гите Арджуна отмечает там в разговоре с Кришной, что вот, вот это вот главные три, а эти две. Ну, а на самом деле их там не пять, а 12. Ну, смотрите, везде как 12 нот, да, то есть с бемолями, диезами, да, вот число 12, вот вы говорили про хороводы. Я их зачитаю, наверное, будет интересно, потому что, а вот если у меня нету ни супружеских, у меня нету ни друзей нету, есть хатья-раса, это человек постоянно смеется. Хатья-раса, вот он такой юмор, он так себя поддерживает, это какая-то, может, бравада, но это раса. Это раса. А абхута раса, это изумление. Ты ходишь, а как все вокруг. Вот такая раса бывает. И у тебя нет взаимоотношений, и у тебя что-то в голове, там, в энергетике твоей, в душе твоей, что-то там перелопачивается, приходит в порядок. Есть вира раса, доблесть. Я вот такой воин. И мне есть задача, я ее делаю, это тоже раса, это тоже ты с Богом, понимаешь? Вот ты там и не женатый, и мать, отец, непонятно, вообще-то какой-то детдомовский может быть, да, вот тут такая раса может быть. Но я хочу сказать, это то, что я дальше перечисляю, это как есть такие изгои, как-то вот они от родов, ну, вдали. Ну, я целую лекцию давал, что изгои, они выполняют очень важную функцию, но они не могут быть полностью счастливы. Не могут быть полностью счастливы. И надо им скорее вот эту свою расу там сделать. И тогда все будет хорошо. Потому что вот даже по фильмам смотрим. А нам какие фильмы, знаете, какие фильмы нравятся? Которые на правду похожи. Которые кармически обоснованы. Которые абсолютный абсурд. Мы говорим, да там, ну, так не может быть. Даже в кино не может быть такого. Там раз какой-то совершил человек какой-то там подвиг, и у него сразу и любовь подъехала, там и деньги какие-то подъехали. То есть он выполнил эту расу и получил награду. И это правильно. Вот. Это семь дополнительных. Коруна, сострадание, ходишь там всем это, прокаженным там помогаешь. Есть даже раса Руадра, гнев. Руадра, вот ее такой весь. Вот такой, ну, праведный имеется в виду гнев. Не просто вот я недоволен жизнью, это я просто, мне все равно, во всех этих расах мне все равно, что со мной. Мне интересно, вот что там в мире творится. Вот. Смотрите, обратите внимание, все эти расы и эти люди по-своему счастливы, по-своему заняты буквально по самый верх. Почему? Потому что эта раса их поглощает. Бог, если приходит, он полностью там все заполняет, человек полностью занимается, ну, он по-своему очень счастлив. А если это делают для себя, это называется раса только материального такого, как материального оттенка, да, а они ничего общего, то есть все расы настоящие, сок жизни, это говорится, что Бог на самом деле не я это чувствую, вот это ощущаю, а Бог через меня. А где Бог находится? Да Параматма вот это вот, вот она и воспринимает это. И когда она воспринимает это, для меня тогда есть смысл и цель вот этого всего. Я не чувствую себя потерянным. Я не чувствую себя таким аутистом. Мне не надо никаких самосовершенствований. Я просто занят вот этим конкретным. Или изумлением, или гневом. Там есть бипхатса, это ревность. Есть даже пхая, испуг. Есть даже такая раса. Ну, когда честные, понимаете? Испуг. Итак, их тут много. Вот этих семь, это второстепенные такие. Может, для изгоев. А иногда мы все их испытываем. Вот. Три низших это какие? То есть два низших какие? Ну вспомните. Ну для чего я распинаюсь? Ну это вот которые имперсональные. И вторые ученик-учитель. Низшие. Ученик-учитель. А родительские, супружеские и дружеские это высшие. Они все есть семейные. Ну вот, и мы же знаем, что вот, например, чем больше компания, ну, друзья, может быть, ну, хоть на время даже друзья. Ну, знаете, вот у меня дед, он две войны прошел, стихи писал, ну, достаточно известный, два раза председателем колхоза был, то есть, ну, известный человек, да, ну, не самый последний, к нему все село советоваться ходило по семейным, у него там было... А сколько? Четверо детей, двое девочек, одна из них моя мать, вот. А и двое мальчиков, да, и они все известные такие, вот такая хорошая жизнь. И знает, он мне сказал, он мне говорит, знаешь, мне лично он сказал, когда я был, я не знаю, второй класс, третий класс, сказки читал, я помню, у него на коленках сидел, он мне рассказывал. Я помню все сказки, которые мне говорил. Про царя Гороха сказку читал. Я прям так представлял, думаю, как-то ни мать, ни отец такие не читал. Вот тут дед читал. Герой войны у него там иконостас целый. Так вот он мне сказал, что ты знаешь, будут друзей много. Друзей. Будут такие друзья, которые по полжизни. Но в конце концов у тебя останутся родственники, которые по крови. Если ты с этим... Но на одних друзьях не проедешь. Просто жизнь, потому что родственники это то, что ну, тот поток, вот род, вот он твой род. Те тоже молодцы, хорошие, уважаю, люблю, но вот это надо. Потому что ты часть рода, ну, не такими словами говорил, останусь только. И за ну, несколько часов до смерти это рассказывала моя бабушка, он сказал. Вот все, что хочу, вот ничего не хочу. Вот хочу собрать всех за одним столом и пообедать. Чтобы собрались. Вот. Ну, он там с женой со своей, там, все дети его, все внуки, на тот момент уже их было много. Вот покушать бы вместе, и можно бы, вот мое такое желание. Но это желание его не исполнилось, все уже разлетелись по разным городам, даже по странам. Такое вот дело. То есть, и смотрите, чем больше у человека вот этих родственных отношений, раз, а может быть человек, допустим, известен на всю страну, и у него там тысяча поклонников. То есть, ну что-то такое надо же сделать, такое заметное, чтобы у тебя возникли к ним отношения. Ну, у них, у поклонниц к тебе возникли отношения, а ты их можешь даже не знать. Ну, тоже не сильно, да. Настоящие взаимоотношения вот так.
Взаимные.
Взаимоотношения называются. А если я их не знаю, ну, что это взаимоотношения? Ну, да, они меня как-то поддерживают, там, энергетически, что-то. У меня какая-то беда может из-за этого, из-за их пожеланий обойти. Потому что в Шри Ишопанишад написано, что Бог выполняет желания всех. И желания тех поклонников относительно меня, если они мне добра желают, то где бы я там что-то плохого не совершил, именно их благословение, они просто там растворят эту всю беду. Они как на себя берут. Они так, они и рады даже это сделать. Вот. Но все равно это не то. У семьи есть какая-то загадочная цель. У семьи есть загадочная цель. И большинство в этом мире, ну, абсолютное большинство, живет ну, в состоянии семьи. И проводит именно в семье наибольшую часть времени. А, ну, есть еще такое понятие, вторая семья. Вот мой завод, вторая семья. Я там в коллективе, ну, целый день работаю, там, 8 часов с ними, вот. Может, даже больше разговариваю, чем с членами семьи, там, по работе получается. Конечно, они, мы взаимопроникновение происходит, и вот оно, вторая моя семья. И то, какое-то есть такое выражение, что вот люди, звери живут или семьями, или стаями. А человек влез и в то, и в это. Понимаете? Вот. Вот. И если мы помним, сказал Владимир Ленин, что семья – ячейка общества. То есть у человека вот это что-то особое. Чем он отличается от зверей? И на самом деле семья – это не ячейка государства. Семья – это и есть государство. Это и есть род. Ну, фрактал, если хотите. Фрактал, который полностью повторяет вот это. И от этих, какие вот фракталы, вот такое вот и есть. Один мой знакомый кришнаит написал книгу «Кем быть как-то». И он в этой книге попытался систематизировать, чтобы каждый ее прочел и нашел свое какое-то призвание, предназначение. Ну, кем стать, что я тут вообще делаю. И он надал на рецензию эту книжку. Книжка небольшая, как тетрадка общая такая, там 80 листов может быть. Некому Ачюте Прие, который на самом деле, он человек умный, к религии никакого отношения не имеет, хотя является региональным секретарем Украины по вот этим кришнаитским делам. На самом деле он, ну, ЦРУ, КГБ, это ему гораздо ближе, чем вот эта вот там организация ИСКОН. Вот они через него все действуют. Ну, он это, ну, тут вот он оказался прав. Он подсказал и говорит, написано все правильно, но ровно наоборот. Потому что там слово есть такое варнашрама, варна и ашрам. Варна — это значит я или состояние ученика, или состояние пенсионера, там варнапратха называется, такой-то я мудрец. То есть я или старик, или старец, понимаете, кому очередь на советы. Вот. То есть мудрость приходит с годами, но иногда она вместе со старостью, иногда старость приходит одна. То есть как ты вот прожил, так у тебя будет это вот состояние. То есть ашрам – это храм, святое. То есть семейные отношения – это высшие, то есть святое, потому что вот эти три отношения, вот они же написано, что самые высшие, божественные. И поэтому грихастха ашрам, вот это значит, это вот. А там еще варна есть. Значит, вот есть ашрам и варна. И у каждого человека есть варнашрама. Кто он? Кто он перед Богом? Понимаете, ты женатый или разведенный, или холостой, это перед Богом. Это общественная нагрузка, не личностная. А твоя личная нагрузка, кем ты зарабатываешь деньги? Плотником, столяром, компьютерщиком. Это варна. Так вот тот написал, что вот это вот общественное, он говорит, все правильно. Просто ты описал демоническую варнашему, по демоническому, ну, понятиям, по демоническим понятиям, значит, чем ты там занимаешься, зарабатываешь деньги, это твое личное дело, как ты устраиваешь свою психофизическую характеристику. А вот в каком ты состоянии расы, это общественное, потому что это ты и несешь в мир. То, что ты там наклепал, оно уйдет. А вот настроение, вот вечные расы. И поэтому человек отличается от животных тем, что у него, вот, ну, он не просто семейный должен быть, но еще и общественник. Я не знаю, кто же это сказал, вот не знаю. Семья, которая знает лишь родственные узы, легко превращается в клубок змей. Клубок змей. Вот ко мне пришло вот письмо, я хочу зачитать. Подскажите, без имен, подскажите, пожалуйста, как выйти из такой ситуации. У моей мамы есть такое качество. Она сильно за всех беспокоится, испытывает жалость. я буду в сокращении читать, она не переносит, когда мой муж при ней делает мне замечания или что-то делает не так. Я прямо физически чувствую, как ей больно становится, как она смотрит на меня, как на жертву, на него, как на агрессора. В итоге я на мужа как будто смотрю мамиными глазами. И вместо того, чтобы ресурсная, сильная женщина разрулила ситуацию, если даже он не прав, я впадаю в жертву. Такое чувство, что и модель в голове, чтобы я развелась и с ней старость встречала. Как она с бабушкой, до этого бабушка... То есть, ну как, кармическое это проклятие, модно сейчас говорить, да? Кармическое. Вот все вот мужиков утопят, и одни женщины остаются, ну, нету мужа, да. Ну, во-первых, у меня сразу такое выражение, помню, за каждой мужчиной, достигшим успеха, стоит гордившаяся жена и удивленная теща. Чтобы она не ожидала. Но на самом деле теща, у кого теща, вообще-то самая неблагоприятная вот эта раса отношений, зять, теща. Теща. Вот это столько анекдотов по этому поводу. Просто, ну вот, а самые крепкие это сын и мать, да. И иногда не перерастает в такое, что до самой старости она за ним, и это и его портит. Вот. И я что хочу сказать. Давайте вспомним Иисуса, он что сказал? Это касательно письма, что не мир, но меч я принес. И мир, а и меч какой он принес? Он пришел, принес меч не между супругами, не между братьями, а между отцом и сыном, между матерью и дочерью. То есть ты можешь воспитывать свое там, подрастающее поколение ну, до 14, ну до 21, это уже все. Край, а дальше извини. До 21 это уже патология. В 14 лет уже вы должны быть равные. Пословица такая есть, не буду повторяться, да, что сначала там раб, потом как, помните кто-то, нет? Сначала ребенок как царь, потом как раб, а потом как равный. Вот с 14 лет, если он равным не станет, он станет равным, он уйдет из семьи и отношения, и это правильно, потому что ну, вот, ну, это высшее такое... такой план высший, что он с 14 лет все уже должен свою волю воспитывать. Не волю воспитывать, а взаимоотношения с Богом сам. То есть он должен сам решать. Когда сам решает, вот это и есть взаимоотношения. Самостоятельность – это и есть твои взаимоотношения с Богом. Если ты постоянно ищешь совета, у тебя нет, у тебя ты изнутри должен быть суфлер. Вот. Почему? Вот это вот мама, такая мама. И, кто-то другой сказал, что семья это союз единственного мужчины и единственной женщины. Муж и жена. Семья. А все остальные, написано, окружающая среда. Это даже и папа, и мама, и все, окружающая среда. Знаете, как почему? Потому что между мужем и женой есть тайна. Там есть интим. А все остальное общедоступно. Вот. А там есть интим. Все остальное окружающая среда, потому что вот там, вот центр там, одна плоть говорится, вот когда они вместе, вот там вот, а все остальное окружающая среда. И вот там основной сок жизни, это все дополнение. Если одно дополнение, а этого сока нет, ну значит что-то надо делать. Подскажите, как из этого выйти, для чего мне такой кармический урок с моей мамой? Ну, значит, это будет из поколения в поколение, пока какая-то женщина не остановится. Смотрите, если женщина начинает доминировать, и мужчина просто из семьи уходит или спивается, это одно и то же. Или заводит на стороне кого-то, это значит угрокарма. Угрокарма это угра грозная, значит. Это значит, муж с женой поменялись местами. Есть мужские обязанности, есть женские там обязанности, не буду вдаваться в подробности. Они могут быть поменяться, но меняется, то есть он там что-то там все решает, вернее, она все решает, а он, ну. То есть он мягкий, она жесткая, вот так скажем. То, что для женщины добродетель, для мужчины. Порог. Мужчина должен быть твердый, женщина должна быть мягкая. Все. Если это не так, это угра кармы. Как это? Это преступление против Святого Духа. Это значит, вот только за это преступление вот такое случается. Поэтому это дело надо отмаливать. за преступление от Святого Духа, а что делает? Святой Дух просто перестает тебе нашептывать вот там. И ты начинаешь быть в страхе. В страхе. И ты из страха строишь там своего мужа, из страха кричишь на детей, потому что думаешь, ну Бог там за ними-то не последит, я должна следить. Все из страха это делаешь. И поэтому надо. А страх откуда? Значит, здесь вот у тебя. И, конечно, расы нету никакой. Почему? Некому впитывать эти отношения. Потому что ты заблокировала, забанила параматму. Она так говорит тебе что-то, но ты не слушаешь. И поэтому она не впитывает. Когда вот эти взаимоотношения, даже самые какие-то совершенно разные, когда будет Бог впитывать, тогда ты будешь ощущать радость и будешь понимать, зачем это. Ну, тогда смысл жизни появится. Что надо делать? Отмолить эту ситуацию надо, и все. Отмолить. Что значит отмолить? Отмолить значит обратиться к Богу. Извини, я в оккупации бесовской. Они заняли твое место, и мне нашептывают, а что если так, а надо вот об этом позаботиться. Молитва разгоняет бесов, вот, и они просто перестают это блокировать вот сигналы от Бога. И все. Вот что надо. Что надо сделать? Молиться, молиться, молиться. Вот это можно всегда. Надо бесов, наша брань не против крови и плоти, как там теща или жена всех гоняет, а против духов злобы поднебесной. Вот. И тогда все будет хорошо. Тогда мое слово для них будет аргумент. А так бесполезно. Итак, и мы это знаем и на глобальном уровне, что вот семья, если там, если только она зациклена на родственных отношениях, а вовне ничего не делает, она превращается в клубок змей. На микроуровне там грызутся, и на макроуровне, мы знаем, есть семьи, вот те семьи, да, кланы семей, которые владеют корпорациями. Если мы посмотрим, а они давно уже этим практикуют, это просто, ну, там полная бесовщина. То есть они деградированы до упора уже, до упора. Они тоже клубок змей. И на макроуровне, и на микроуровне. И вообще общество с точки зрения веды, это большая семья, составляющая из множества семей. И какое состояние будет у каждой семьи, такое будет состояние, ну, из общества. И если семьи будут слабые, что значит слабые семьи, где грызутся? Что значит сильные семьи, где не грызутся? То и общество будет сильным или слабым из-за этого. Вот. А ну, раньше в ведической культуре отношения между людьми были настолько, ну, такие плотные, такие тесные, заботливые, что ребенок, он, ну, у него было, как получается, там, 7 матерей, 7 отцов даже так. Учителя считали за отца, няньку считали за мать. Вот, понимаете, там один ребенок его выпускает в толпу, и там весь клан о нем заботится. И у мамы, у папы руки там развязаны, понимаете? Вот, то есть и те взрослые заботились об этом ребенке, как, ну, давали такую же любовь, как и своим. Да. А сейчас нет, это мой, а это что бегает, не моя забота. Ну и вообще семья вообще начинается, если так вот вообще честно сказать, где есть одна плоть, мужчина и женщина. Если этой одной плоти нет, значит, ну это считайте, основной ингредиент вынут. Вынут. Вот одна плоть. Ты или кому-то с основной частью входишь, где там все-таки есть одна плоть, а сам по себе ты вот не можешь быть. И люди, если люди вместе живут, если не одна плоть, это не означает семья. Это означает, ну, сожительство. И я хочу сказать, что это не то, что я там наполягаю, что сексуальные отношения это самое главное, они вообще не являются началом семейства, семейных уз. Началом семейных уз является завет. Вот когда вот влюбились, они смотрят, никак не могут насмотреться друг на друга, они что-то там лепечут друг другу, что-то обещают, то есть это не обязательно завет, там кровью подписались, где-то там завет. Вот. И то есть вначале было слово. Люди словам не придают особенного значения, а зря. Вначале было слово. И жизнь и смерть во власти языка, сказано вот так вот. из-за вранья, из-за постоянной лжи, лени и страха слова, они обесцениваются. Ну как, сказал одно, сделал другое, да, и поэтому, ну какая разница, да? Вот. А где сейчас больше ответственность за свои слова сейчас? Как вы, по-вашему, в обществе? В каком месте?
В тюрьме.
Правильно, в уголовной среде, не в храме, не в Верховной Раде там, а в тюрьме. Там за свои слова отвечают. За слова отвечают, понимаете? Вот весь мир, и мы говорим, что это самый там отстой, с точки зрения вето интересно, да. С точки зрения вето они даже, ну на них получается, и общество получается же, и они мешают кому? Вот тем ворам, которые, ну это все, ну, нарушают все законы буквально, все законы. Сейчас что происходит? Где-то с каких времен еще? Ну уже достаточно давно люди же не интересуются экономикой, бюджетом государства. Например, я не помню, какая-то одна женщина, которая была в свите президента, и то есть как ее не убили, непонятно до сих пор. Она такие вещи рассказывает. Она говорит, есть теневая экономика такая, ну, такие тайные деньги, и их большинство, они просто уходят с бюджета. Это, вот, например, в Соединенных Штатах образовалась такая вот ЦРУ, слышали, да? А ЦРУ образовалась, потому что такой закон, что надо же безопасность государства. Безопасность государства обеспечить, и поэтому их дали. И ЦРУ на самом деле это финансовая организация, это не то, что какие-то шпионы кругом там, это финансовая организация. И эта финансовая организация, она прежде всего стала строить подземные города с шикарной инфраструктурой, там подземный транспорт, там всякие там вот эти НЛО и все такое. Там с точки зрения обывателя, вот современного, которому доступно, как и он видит технологии, там на несколько поколений они уже скакали вперед. Это в каждой стране делается. Это делается на сумасшедшие деньги. И от бюджета страны там вот ничего не остается. То, что нам говорят, это ерунда. Потому что построить вот такое, не вот тут на поверхности, когда все хорошо, да, а там под землей вот это прорыть, это безумно дорого. Потом содержать это все безумно дорого. И содержать в тайне это еще безумно дорого. Это примерно где-то в 20 раз выше, чем вот как бы если в тайне и ну, вот нормально, легально. И вот это все делается там. И у них где-то надо брать ноу-хау. И за инопланетян тоже вот эта речь идет. Это вообще ну, не люди, не такая форма жизни. На людей не похоже. На человеческую форму жизни не похоже. И там космические, для чего это делается? Космическая программа, это тогда, когда параллельно разрабатываются и уже продают карты полуплоской Земли. То есть для обывателя закрывают космос, а они открывают. То есть получается, это параллельная цивилизация из людей, которая возникла. А все вот это остальное, что сейчас вот это делается, это вот, это, вот эти втыки, иглоукалывания вот эти, атмосферу самолетов там распыляют, воду травят. Это ингредиенты, чтобы в человеке там возникло такое нечто, что является приемником и передатчиком. То есть фактически люди будут носить в себе, ну как это называется, радиомаяк. Радиомаяк, и можно отследить и что-то послать. А все это делается, чтобы люди вот это, которые ненужные население, а то есть половина умерла, а половина были полностью в подчинении. Вот для чего это делается.
А почему конкретно под землей это все?
Ну, потому что ну, в тайне надо сделать. Потому что они уже это потихонечку вылазят на поверхность, вылазят, и уже, смотрите, открытая информация. То есть на Всемирном экономическом форуме они свои планы не скрывают открытым текстом. Но мало кто туда заглядывает. Все подсажены на сериалы и все такое. То есть, смотрите, везде ложь. И поэтому, я к чему говорю? Поэтому раньше, если был этот завет, то люди сейчас немножко подорваны в смысле правды. Они сами не владеют своими. То есть, подумал это, потом завтра уже передумал. Там, да? И поэтому там есть там ЗАГСы какие-то, есть какие-то обещания перед родственниками. Вот. В ЗАГСе, например, регистрируются. А раньше был завет просто перед Богом. Почему перед Богом? Потому что ты же думаешь, просто так взял и влюбился? Нет. Просто есть какая-то задача, а когда дается задача рода, образуется в мире муж и жена. Вот. И они влюбляются. Потому что один не потянешь. А и бушку сколько тянуть не потянешь. Не потянешь. Вот. И вот и Бог дал тебе любовь, вот и перед Ним и, значит, отчитываешься. То есть супружество — это результат не сожительства, а согласия. Согласие. Добровольное. То есть они смотрят, их вот притягивают. Вот такой бам, все, короткое замыкание произошло. И они и рады этому. То есть кто-то скажет, а? Рабство, нет, это высшая форма, высшая форма. А они задачу получили. Минимальная задача — родить ребенка. Минимальная. Вот. Ну, и сейчас очень много этих, как сказать, незарегистрированных браков. А еще больше незарегистрированных разводов. Живут вместе, а они уже не вместе давно. Вот, он в разводе практически. Вот почему бывает. И эти вещи связаны. Но я понимаю, кто-то там потерпел кораблекрушение, один там спасся, выбросил его на остров, там пальма, и встречает такую же девушку, которая, ну я так фантазирую, которая там, и все, и там ЗАГСа нет никакого, да, и вот у них любовь, там и все такое. А здесь, вот я встречал даже людей, которые, я говорю, вот вы живете, а чего вы не расписываетесь? Да, это бумажка. Я говорю, а понимаете, эта бумажка, она женщине важнее, чем мужчине, правильно, да? Забеременеет, ты кто? Вот, ответственность. А женщина меняется сразу, как только забеременеет, и там может быть возникнуть все, что угодно. Я ему говорю, а что ты не сходишь? Он говорит, да вот, понимаешь, что-то все время некогда. То друзья пришли, то какие-то дела пришли, это некогда. Я говорю, ну если бы ты был на необитаемом острове, это, а тут вот два квартала сходить, это означает, что если он в самом начале не хочет, то есть боится, но это такая форма обета, понимаете? Ну такая вот социальная форма обета. Если ты боишься этого, что от тебя дальше вообще ждать? Ну понятно, что... Итак, почему вот эти, вот этот сок расы, личные, личностные, они вообще ничего в мире не повторяется, да? Но все-таки дружба может быть повторима, там, родительские отношения могут быть как-то повторимы приблизительно, но супружеские отношения никогда не могут повторить. Они настолько уникальны, они уникальны хотя бы в силу того, что супружеские отношения содержат вот все, что можно представить, и все отношения, 12 вот этих вот. И они содержат, ну, в разные пропорции разные, и представляете, какой там коктейль намешали. Это у одного и у второго. И они потом еще вот вместе. И там точно уже, это нет, ну как отпечатки пальцев. И поэтому туда не надо никому совать туда свой нос, потому что никто там им не поможет в этом вопросе. У них что-то такое, не ширпотреб, им пошив. Они сами должны как-то вот разобраться. Если им никто не будет мешать, они разберутся. Муж и жена — одна сатана, помните, да? И кто-то говорит, что есть такая индусская пословица, что соваться в разговор двух браманов или встать между мужем и женой, или встать между двумя бешеными слонами, результат будет одинаковый. Представляете? Ну, бешеные слоны — то понятно тебе сразу это. А, вот. Так вот, между мужем и женой, они, если ты будешь их там ссорить, то, а потом не удивляйся. Почему? Потому что ты вмешался в высшую расу. У них сейчас там абхая, гнев там какой-то сейчас, гнев. Потому что у них все может. Они могут ругаться. Но в конце концов, они все равно свою матхурию там найдут. Они могут ругаться. А ты думаешь, все уже сейчас, ты такой умный. И никакие справочники, как там, как обязанности мужа, обязанности жены. Я вам скажу, на моих глазах распались множество семей, которые стали изучать эти вещи. Я до этого как жили и жили вот до сих пор, ну, как они начали изучать, какой должен быть муж, а который как бы должна быть жена, все. Этого нету. Это более уникально, чем вот человек в отдельности, понимаете? Ну, следующий уровень просто. Я вот свидетель. То есть, ну, отношения уникальные. Уникальные, и они разные, они могут быть. Когда я говорю разные, некоторые могут обрадоваться и сказать, ага, есть там, это же я за брачные отношения говорю, да? За супружеские. А есть сейчас, я не знаю, в некоторых странах до 30 типов брака, да? Я сразу скажу, хочу сказать, что вот этих заднеприводных я не имею в виду, они не имеют отношения вот к этому разнообразию. Вот женщина, мужчина, все. Женщина, мужчина, все. Этого ничего нет. Всякое, потому что по классификации Шримад-Бхагаватам, вот эти вот, которые извращенцы, они демонические натуры, и их там называют нежить и нелюдь. Это Шримад-Бхагаватам. И Прабхупада говорит, что вот этим... вот эти, ну, содомитами могут быть только демоны. Демоны, люди не могут быть. Или подселение есть такое, подселение. То есть люди, то есть мы говорим о людях. Они, люди, только спят и видят, как бы разрушить институт семьи. И вот Виктор Гюго, знаете такого, известная личность, я его зачитаю. «Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна и, кроме того, неприемлема. Семья – это кристалл общества». И в семье, что бы там ни происходило, все свято, даже если, может, они даже и подерутся. Может быть, что-то выясняют, мало ли какое у них там прошлое. А вот что вне семьи, как бы там гладко и красиво не было, все грязь. Почему? Потому что нет завета. Нет завета. Нет завета. Вот западные веники говорят, что вот лишь бы любовь и все свято. Погодите, погодите. Вот сегодня я одну полюбил, завтра вторую полюбил свято, завтра третью полюбил опять свято, да? Так что ли получается? Все свято, да? Вот. И, а вот если в супружестве там любовь на полчаса притухла, вот уже не свято у них там, да? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. И кто-то говорит, что если у вас проблемы с женой возникли, надо кончать с подругами. А кто-то еще, знаете, выразился. Вы представляете, какие советы дают? Дарите, сейчас я вспомню, дарите вашим женам те же духи, что и подругам, потому что у жен исключительный нюх. Не поняли? Одинаково пахло, да?
Это раскольничий совет, и все равно, предполагая за собой, что...
Не, ну понятно, но это я в качестве, что, смотрите, если такие советы на полном серьезе, в серьезных журналах, да, ну, и это типа укрепляет. Нет, это не укрепляет. Вот по поводу, ну, если у меня сегодня там свято, завтра там свято, Лев Николаевич Толстой. Цель обеда... Ну, покушать. Есть питание, а цель супружества – семья. Если цель обеда – питание тела, то тот, кто ест вдруг два обеда, достигает, может быть, больше удовольствия, но не достигает цели, ибо оба обеда не переварятся желудком. Если цель брака – есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен или мужей, может быть, получит много удовольствия, но и в коем случае не будет иметь семьи. Не потянешь ты. Хотя я знаю, что есть вот это там полигамия есть. Ну, не знаю. Там.
У арабов там же много жен.
Да, да. Ну, это как-то... Это отдельный вопрос. Это отдельный вопрос. Вопрос правильный. Я его как-то поднимал. Что всегда, в какое писание мы бы не заглянули, везде есть многоженство. Да. Что у арабов, что вот, вот до христианскую эпоху всегда было многоженство. Вот у всех, посмотрите. Да. А почему? Потому что вот этот молодец, а от него же потомство пойдет. Да, вот как мы в смысле рода, мы не отличаемся от каких-то там оленей или там волков, потому что олени там бьются за первенство. А самки стоят и смотрят, кто из них половчей будет. Тот этому рога отбил, и вот затем пошли. Потомство будет нормальное. Может быть, он сильнее, а может быть, он храбрее. Понимаете? так и люди. И вот этот вот имеет внутренние качества, божественные качества. Имеешь божественные качества, рот вытянешь. Если будешь ты такой красавец, но трус, пропадешь. И рот свой загубишь. И поэтому героев любят. Героев любят. И вот он такой герой, и он имеет там 5 жен. А этому ни одну жену не положено, понимаете? Потому что уродов наплодит. Таких же трусов, как и сам. Он будет их гонять, этих детей, потому что настоящий герой защищает род, а трус гоняет, кто послабже. Из них комплекс неполноценности, бандиты вырастут, и все такое. Ни одну не положено. Вот пришло христианство, сказало, одна жена, одна, один муж, все. И развод по-итальянски, помните, да? Расстрел. Измена, расстрел. Но это ж католицизм, да. И все, и сразу разжижили все это. А сейчас второй, и разжижили, и человечество уронили в смысле нравственности, именно нравственности. Именно нравственность, понимаете, это смелость. Это не, понимаете, когда смелый, тогда все вот чисто. Божественное, тогда все чисто. А потом сейчас второй этап. А теперь кто с кем, кто хочет. То с кем, кто хочет. Пошла вот полностью безнравственность. Вот так, в 2 этапа. Это о полигамии. И вот если заглянуть в бытие, мы там увидим, вот сотворил Бог землю и увидел, что это хорошо. Потом сотворил он там еще что-то, увидел, что это хорошо. Потом он там отдохнул на 7-й день, и потом уже пришел какой-то Господь непонятный, и сотворил Адама, и увидел, что нехорошо человеку быть одному. А Господь это ж не Бог, понимаете, да? Потому что до 7 дней там уже сотворили мужчину и женщину, плодитесь, размножайтесь, все было. А это какое-то нехорошо. Дьявол и то заметил, что нехорошо. И он первое, что он сделал нехорошее. Все, что Бог сотворил, было хорошо. И сотворил Бог мужчину и женщину. А этот взял, сотворил одного мужика. И увидел, что это нехорошо. И думаю, как-то вот, как-то сделать. Ну, там клонирование пошло, там это Ева пошла. Вот так вот. И в результате вот это нехорошо. И пошел вот этот род проклятый. Который, если посмотрите, от бытия и вся вот эта, что они творили, вот эта родня вот эта вот, от домовида вот эти вот, там ничего не было нехорошо. Там сплошное нарушение всех законов. Все, что делали. Все обман, предательство, наглая ложь. Вот это. Вот. А, ну, в ведической традиции есть другая ситуация. То есть, смотрите, даже дьявол понял, что не пойдет дело. Не должен быть он один, этот Адам. Он сотворил вот это из табакерки, там вот это что-то твое, свое. Ничего не получается, пришлось сделать ее. А ну, более, как сказать, толерантная, что ли, как это, более такая гладкая теория ведической традиции. Лакшмин Нараян рассказывает, что когда были замечены 5 царевичей в Индии, что которые кушают мясо, сказали, о, это все, задемонили эти ребята, их там сразу выслали за Гималаи, чтобы остальной народ был нормальный. Это было до Адама и Евы. До Адама и Евы. Выслали их за Гималаи, а поскольку они были царевичи, с ними целая толпа пошла обслуги. Пускай там свое мясо доедают, пока их там стерилизовали, чтобы не плодились и не размножались там вот этих таких себе подобных. И за ними увязался из сострадания Адама. Это его было, и у него был статус дикамбера. Это он ходил голиком и при этом никого не смущал, при этом никто не смущался, его не смущал. Бестелесная концепция тела Адама. За ними увязался из жалости. И сказал, сострадание это неправильно. Вот жалость это у него был, это было, это недостаток. Это оборотная сторона, значит, у человека есть жестокость какая-то. Жестокие люди, они любят кошечек всяких, и это вот такое. И, то есть они неадекватны. И вот он увязался за ними и решил им сгладить остатки существования. Сделал огненную ярью такую, это костерчик развел, чтобы собрать все вот эти грехи. Запаковать в что-то такое, в это, выкатилось из костра вот это яблоко, забрало себе на себя все грехи, там экранировали, и оно там просто висит вот так вот, к нему там никто чтобы не прикоснулся. И побочный эффект такой небольшой был. Из костра вышла обнаженная прекрасная женщина Евьевати. Вот и сказали, и она тоже Викамбара, ну такой побочный эффект. И сказали, ну а дома забирай, нам она тут ни к чему, у нас нормальные все, а она Викамбара. И вот они пошли. И все бы хорошо, но в один какой-то момент одновременно исчезли и Адама, и Евьевати, и Яблоко. А в Гималаях, когда началась Кали-юга, многие там махатмы сказали, в Кали-югу нам делать нечего, ничего неинтересно. Ну, пришел вышестоящий там Пакистан, сказал, так сидеть и наблюдать. Если что не так, с вас спрос. И они-то смотрят, о, Яблоко исчезло, а это ж отрава для всего человечества. То есть это, ну, грех, грех. Стали искать, быстро нашли на территории Ирана, вот это, так сказать, то, что Эдем рассказывает. Вот они там, и там вот тот змей Кали, то есть властители этого, они его сразу за воротничок сказали, ты что творишь, гад такой, ну-ка верни все на место. Он сказал, нет, у меня есть документ, что по этому времени я должен распространить грех. И вот потом они это, Адам и Ева, значит, как, за что боролись, на то и напоролись. Съели это яблоко, и вот этот род распространил грех на земле. Для чего? В этом есть смысл, чтобы мы чище стали, чтобы поняли, что ничего хорошего в этом нет, поняли, чтобы на своей шкуре испытали, что не просто прочитали, это нехорошо, а не будем делать. Мы поняли, что насколько это нехорошо. Вот. То есть, ну, а суть такая же, что в христианской традиции, что в ведической традиции, вот эта вот раса избранная библейская, она для распространения греха, больше ни для чего. Больше ни для чего. Но я к чему это говорю? Что вот этот Господь, который суть дьявол, сразу сделал нехорошо. Пакостников создал. Сразу сделал нехорошо. И пакость эта заключалась в чем? Он один.
Да, не было пары.
Не было пары, понимаете? И то есть это вот очень, очень важно. Ну, вот сделаем отступление. Грех мы как-то привыкли ассоциировать с сексом. И вот говорят, вот меня, например, там учили в этой вайшнавской традиции, только для зачатия детей. Я так подумал, да, для зачатия детей. Кстати, много пар разбилось из-за этого. Потом я стал внимательно читать литературу ведическую, читаю Чандок и Упанишат, и там написано, что для зачатия нормального ребенка за один подход ничего не получится. Надо 5 раз сделать. 5 раз. И там написано, что в первый раз это происходит, второе это. Читаю христианскую литературу, а христианская литература, ну, не та, которая нам в церквах, там, а та, которая настоящая, первоисточники. Там говорится, что там 3 вещи у секса есть, и только одно для зачатия детей. То есть на этом, ну, что-то такое держится, другое. И чистота, в чем чистота, что непорочное зачатие? Никаких этих, как их называют там, вот эти контрацептивы, как, ну как, никаких предохранений не должно быть, и никаких абортов, вот тогда чистота. Вот, потому что многие там мучаются, нет ребенка, у других там вылетают каждый год, и вот как вот будет, так вот и будет. Вот, ну, почему это? Ну, сейчас говорится, чтобы вообще детей не было, потому что сейчас депопуляция, программа идет. Вот и все. И когда вот это будет, то есть это Бог должен регулировать такие вещи. И я лично знаю одну девушку, которая там, ну, не блещет особенной красотой, у нее мало было шансов. И я, и не только я, заметили, вот одно время у нее вот не просто аура вот тут вот, а как-то вот как шубу на нее надели. Шубу. И через 2 недели она забеременела. Через 2 недели случилось, и она забеременела. И потом и сразу родила. То есть, понимаете, кого-то кто-то выбрал ее. И у ней не было в этих планах. И она потом этого залетного никогда не видел. Она все нормально, не то, что там по пьянке как-то, ну вот как-то вот случилось. Хороший ребенок, все. То есть кто-то этим руководит, не мы. А у нас вот это планирование семьи, вот это, ну знаете. Вот. А зачитаю вот умных людей по этому поводу. Джон Уилман. Да женить бы, он о себе говорит, представляете, да женить бы, у меня было 6 теорий относительно воспитания детей, а теперь у меня 6 детей и ни одной теории. Бесполезно, никто никому, а психологи распушили хвосты, деньги гребут там, вот, но, он же говорит, теперь, говорит, кажется, что делать, да, он говорит, если семья не заполняется детскими криками, то они с лихвой компенсируются криками взрослых. Ругаться просто начнут. То есть это нормально. А вот Герцен Александр Иванович. Любовь становится нежнее из эгоизма одних. Она делается не только эгоизмом троих, но самоотвержением двоих для третьего. Семья начинается с детей. Вот они поженились, любовные, как это... Медовый месяц, там, кажется, самое, нет. Все начинается, когда у них что-то рождается. Они меняются. Вот семья начинается, они меняются. Ничто-то, как ребенок, не может изменить. А как же вот всякие бессемейные подвижники? Мы же знаем, там Никола Тесла, да, сколько чего наворотил, а он это, нет. Или даже вот Иисус, ну, кто-то говорит, Иисус все-таки там был женатый, но в теории, что нет. Ну, можно сказать, а что он мог? Ну, если он знал там свое там будущее, что его там распнут в 30 лет, а что, мать будет там, безотцовщина будет расти, как вот, да? Или там апостол там Павел, если взять, да, вот при его такой суматошной жизни, если посмотреть, что он там каждый день делал, когда ему жениться? И вообще, какая жена это выдержит, да? Всем, конечно, интересен принц на белом коне, но если он с этого коня не слазит, это как-то чересчур, да? Вот, и не каждая женщина может это выдержать. Но есть, но сказано, что именно они, конечно, много, это такие избранники, которые вот все там положили, у них вот такая раса, допустим, раса рыцарская такая какая-то, он вот такой рыцарь на белом коне, все, ему там семья не нужна, но если он полностью посвящен, а ты можешь это делать? И заметьте, им этот женский пол не интересует тогда. Он полностью там. Если тебя интересует, не надо притворяться. Не надо притворяться. Не надо разжигать самого там себя. Не надо там подавлять какую-то там махамантру читать или что-то, чтобы какие-то энергии там снизу вверх куда-то гнать. Не надо этого делать. Не надо этого делать. Не мучай себя. Но сказано, кто занимается такими практиками, мучает не только свою плоть, свое тело, но и находящиеся в ней сверхдушу. И это написано демоны. Всего 2 упоминания есть о демонах в Бхагавад-гите. Первый, который ненавидит сверхдушу, то есть Бога, в своем сердце, ну, совесть ненавидит, и в сердцах других. И второе, который занимается такими духовными практиками. Отношения, раса уже духовная, не надо туда свой нос совать, ничего ты там не сделаешь. Не надо, не надо. И именно элита хочет нам это сделать. Именно религия хочет, именно психологи хотят регламентировать как-то эти отношения. Ну как ты их можешь регламентировать? Вот, какой же фильм? «Звезда пленительного счастья», там про декабристов было. Это я говорю про тех, которые вот бессемейные. По-моему, Баталов играл там, я не помню, какой артист, и он сказал, что да, мы там за Россию, мы там что-то такое будем делать. Ну, декабристы, они хотели изменить социальный строй. И отец его жены, то есть тесть, он говорит, как же с этаким-то грехом-то и жениться? То есть ты отечеству себя посвятишь, зачем тебе тогда жена? Что она бедная будет делать? Но он выбрал именно такую жену, что вы же помните, когда декабристов там это, как, кого там повесили, а кого-то сослали в Сибирь, а жены-то за ними поехали, да? Вот там есть эта раса. И вот если они даже ничего не делают, а раса есть, вокруг них такое поле образуется, И они, ну, реально вот, воздействуют. Вообще, все на земле крутится вот за счет вот таких вот, где есть муж и жена, и у них есть любовь, а все закрутится. А вот если эти огоньки потушить, или просто сказать, какие-то модернизированные семьи, которые уже не расы будут, вот тогда вот мрак наступит. Тогда никакой вот надежды. Такие, знаете, орлицы. Вот. Есть дар такого подвижничества, когда не до семьи. Но дара безбрачия не бывает. Вот я не слышал. Дар безбрачия, да? Слышали? Это никакой не дар, да. И поэтому, если в тебе нет дара подвижничества, ярко выраженного, то тебе хорошо не быть одному, как там сказано, да? Хорошо не быть одному, надо создавать семью. Вот. И вот кто же это говорит? Сократ. Если мужчина женится только потому, что пора, значит уже поздно. Дальше. Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь счастливым. Если плохая, станешь философом. Да. Мужчина, который упорно не желает жениться, превращается в постоянное публичное искушение или посмешище. Оскар Уайльд. Оскар Уайльд, он нормальной семьи он не создал, но на язык он остер. И дальше он говорит, хочешь женись, не хочешь не женись. А если долго не хочешь, то лечись. Да. Итак, загадочная цель семьи, чтобы люди не были одиноки. Если ты одинокий, вот мы говорим, вот это сатанизм и все такое, они одинокие просто. Они одинокие. Если ты с Богом, вокруг тебя сразу много кого будет. И будет отношение. Потому что Бог хочет через тебя всасывать вот эти другие отношения. Ему это интересно. Ему интересно, потому что мы все его семья. И он не хочет, чтобы мы были в разладе. Бывает, ну, бывает там кто-то умер, как кот на войне убили. Бывает такое. И тогда одиночество. Вот. Что я не выключил. Я перезвоню, сейчас лекция. Так. Вот. И раз уж я упомянул о войне, современные войны, именно современные войны, ну последние там, ну 20, нет, не 20, 30 лет, они нужны только для одного, чтобы убивать людей, чтобы разрушать семьи, чтобы разлучать семьи. Не для ресурсов, как говорят, не потому что кто-то кого-то освобождает. Не для того, чтобы границу, все уже давно поделено, ресурсы качают, вот, как бы у России не взяли ресурсы, да она его качает вот, за рубеж без всяких проблем. Вот. У нас там на Украине там вышка миллионник газовая, да, миллион в день просто уходит, вот, она вообще не зарегистрированная, качают ресурсы. Нет, за ресурсы войны имеют сейчас единственную цель – убивать людей. Причем не каких попало, а вот славян, например, да, которые вот самые такие, самые непонятные для них славяне, самые такие неудобные. Просто вот такой геноцид под флагом, ну, какого-нибудь патриотизма, под какими-то красивыми лозунгами. То есть это не войны, это спецоперации, как правильно было названо, для уничтожения нежелательного населения под патриотическими лозунгами. Это раньше были войны, раньше еще были войны, да? Какие? Вот я недавно что-то в интернете смотрел, и там выступает украинский христианский паспорт, что-то про Бога рассказал, а потом плавно переходит к тому, что вот пришли такие русские, чтобы убивать, грабить и насиловать, и они до сих пор убивают, грабят и насилуют, исполняя повеление своего отца дьявола. А потом мне присылают, что в России где-то то же самое говорят, понимаете? Ну и в конце он говорит, а вот мы тут как вот светоч такой стоим во тьме, и чтобы мы не потухли, нам пожертвования надо, вот понимаете? Вот. Ну и кто дьявол? Вот кто стравливает, тот и дьявол. Вот. Вот говорит один политолог, мне понравилось, он говорит, все предприятия на Украине, вот все, которые есть, которые какой-то маломальский доход приносят, как-то зарабатывают, принадлежат исключительно частным лицам. Вот. И спрашивается, а кого-то защищает армия, кого набирают? Кого защищают? Они, да пусть частные армии защищают. Кстати, они и защищают. И они не гибнут. Они не гибнут. А то, что сгребают население, типа на войну, это просто отлаженный конвейер утилизации. Это имеет место быть и в Украине, и в России. Недавно моя супруга проходит, и там ходит вот, вот сейчас вот по... Ну, вот по пескам, вот здесь вот, по вот этим микрорайонам, пять этих бригад, которые вылавливают мужиков. И она стояла в очереди и услышала разговор. Говорит, один, представляешь, говорит, лох, сам пришел и говорит, напишите мне повестку. Говорит, вот, да. То есть они знают, что они делают. Они знают, что они делают. Понимаете?
А в России как там, получается, всем повестки раздали по адресам, а если сам хочешь записаться... Они говорят, а все уже повестки розданы, то есть с конкретным точечным людям, предпринимателям.
Нет, просто у нас это давно уже раскручено, а там еще раскручивается маховик. Ну, люди понимают. Ну, смотрите, итак, кто-то из супругов остался один, и одиночество. Ну, знаете, много хуже, когда двое, вот двое они рядом, а каждый одинок. И получается, что цель семьи-то не исполняется, вот как незарегистрированный брак, то есть незарегистрированный развод. Тяжело жить одному, да? Как-то скучно, не знаешь, как все развлечь. Но жить с чужим человеком рядом во много раз хуже. Во много раз хуже. Приходится, ну, ты понимаешь, потому что он не родной. Это как вот рука онемела, и вот она тебе вот и не помогает, а даже мешается. Да? Чужую сумочку кто-то пришел, пускай она тебя в квартире постоит, и она тебя уже бесит. Потому что свой бардак не бесит, он свой. Он свой. Ты знаешь его назначение, знаешь, он твой, а с этим тебе сторожить теперь его, что ли. Понимаете? И вот а человек живой, он еще ходит, понимаете, может что-то переставить местами. Вот. А когда свой, это только умиляет. Если он даже что-то неправильно делает. В общем, любовь. Любовь дается в приложении к какому-то делу. К любой внешности самой распрекрасной можно привыкнуть быстро. А что за этим? Понимаете, одно дело семейное мы должны делать. Какие дела? А дела, знаете, одни. Дела – это распространять расы, распространять сок жизни. Не заводы строить, не магнитку строить, хотя это хорошо. Но сначала, чтобы был сок, а потом мы вот это все делаем. Иначе мы просто как зэки, понимаете, погнали их, мы вот делаем. А мы сами это хотим делать. Это вторично, вторично. И вот есть... И у каждого есть всего 7 типов брака. Везде 7 фигурирует. Да. И вот 7 типов брака. И сказано, что для человеческой формы жизни 2 типа брака неприемлемы. И они их символизируют некими персонажами такими. И вот неприемлемые это вот Камасутра, слышали? Да, Камадев есть такой. Это полубог, который вот этим процессом руководит. Полубог. Вот. И у него есть жена. И вот такой тип брака неприемлемый. Это как называется как гражданский брак или просто освободились с работы. Алло, ты там дома, да, сейчас приду. Вот это они раз там покувыркались, опять разбежались по делам. Вот так, вот для вот того полубога это нормально считается. Для человека неприемлемый, потому что свои задачи тогда длительных выполнять не будет. Там заветов-то никаких нет. А второй брак, который не это низший считается, самый высший, это там Радха с Кришной. И вот Радха с Кришной, и их мы, конечно, не можем, потому что они там руководят, там вселенными руководят. И там что у них, там вообще непонятно, что у них. А между ними пять. Это первый, например, Шива и Парвати. Вот Шива и Парвати. Кто такой Шива и Парвати? Шива, знаете, кто такой? Шива это который ни в одни организации не лезет, он такой себе революционер, где он приходит, он очень сильный, никого не слушает, его победить никто не может. Он приходит и говорит, так, вы тут, ребята, заиграли, все будет по-другому. Да у нас законы. Он берет, рвет эти законы, все будет по-другому. Вы неправильно, в общем, делаете. Он приходит и делает революцию. И есть такие семьи, которые делают революцию. Они приходят, ну, какие вот, ну, как, Ну какие революционеры там? Камо есть революционер, там кто еще? Че Гевара, да. Вот Че Гевара, у него именно такой брак. Я читал его письма к жене. Так вот, этот брак только единственное, где может жена и муж слушать друг друга и выполнять советы. То есть они оба воины. Они оба воины. Во всех остальных могут говорить сколько угодно, но они друг друга особо не будут слушать. Следующий тип брака, вот возьмем эту троицу высшую, значит, везде есть троица, да, в ведической традиции тоже есть троица, этот мир поддерживается, разрушается и созидается. Поддерживает его Вишну, разрушает Шива, ну разрушает не просто там до основания, а ну устарела постройка, надо чтобы новую построить, да, надо убрать. Созидает кто там? Брахма, он строит, он самый умный. Брахма и Сарасвати. И это такие браки, которые пишут какие-то полотна, потом все люди любуются, изобретают какую-то электроэнергию, ну не изобретают, а делают ее на пользу там, людям, там, да? Ну какие-то проекты сочиняют, космические корабли и так далее. Вот, они вот это творческие натуры. Эти творческие натуры, вот это второй тип. Третий тип, это кто вот все поддерживает, это самое трудное. То есть можно быстро убраться, но постоянно поддерживать порядок, это уж и знаете, да, ну, что это мне надо. Но это самые сильные, и это Вишну и Лакшми. И это самые богатые. Не просто самый сильный, а самый богатый. Вот Вишну, он весь поддерживает все это дело. И Лакшми самая, так, ну богатая. То есть, короче, это спонсоры. Спонсоры. Это, ну, сказать, чтобы люди скинулись там на пожертвования, храм построили, я в это не верю. Я столько проектов смотрел. Приходит какой-то богатый человек, говорит, я хочу в этом поучаствовать. Бах, такую сумму и купили. А все, что люди там, а сейчас все люди нищие практически, ну, на поддержание, на вот эти, на ну, бытовые расходы, вода, электроэнергия, все. А так, чтобы что-то крупное сдвинуть, не получится. Только на поддержание. Вот это вот третья такая пара. Что еще? Еще есть, который поддерживает традиции. Это Ямарадж и Ями. Ямарадж – бог смерти. Это значит... Все абсолютно пары, вышеперечисленные и которые не перечисленные, они долго рядом друг с другом быть не могут. Они чтобы там вечером собрались у телевизора или за каким-то там важным делом, вот, а потом по делам по своим. А если рядом будут друг с другом, они надоедают. Но есть пара, которая не надоедает. Это они делают традиции. Это, например, он начальник предприятия, а она прямо рядом сидит, бухгалтер. Жена бухгалтер. И они дома вместе, и на работе вместе, и не надоедают. Вот на таких держатся традиции, а на традициях держится все остальное. И есть еще люди, которые практически как бы изгои, да, они просто семье мало внимания уделяют, но зато очень много уделяют внимания большим массам людей. Он может быть начальник завода или там что-то такое. Ну, я не знаю, глава государства или что-то, это, ну, он царь, понимаете, у него неинергированный рабочий день, он не может уделять много времени своей жене, потому что просто некогда, он и днем, и ночью, он фанат такой, и таких людей, вот такие, это мужчина, да, у них обязательно такая есть жена, которая ему вдохновляет на это, и ни один мужчина вот такой, чтобы у него очень много было, который говорит, ты смотри, как он молодец. За каждым таким мужчиной стоит женщина. Вот. Это практически, ну, она ему служит. У нее своей личной жизни нет. Она служит, чтобы он был накормлен, чтобы пуговицы пришили, и чтобы он там пришел, ткнулся ей там в плечо, там поплакался. Она говорит, да ладно, вперед! И он опять пошел вперед, да. И такие есть. Это, ну, в самом низком понимании, это вот как рабыня и господин, буквально так. Она просто двигает его, сам бы он не потянул. Семья начинается с двоих. Я даже знаю одну семью, которая была женщина. И вот этот брак, про который я говорю, он уже у тебя есть. У тебя есть. Вот все остальное между ними называется развод. Ты должен тянуть вот какую-то из этих миссий. Ты или Или спонсор, или ты, ну, или ты изобретатель, или ты кто ты? Ты кто? Ты не просто винтик в какой-то корпорации, ты должен быть кто-то, личностью. Вот тогда все будет. И я знаю одну семью, которая там муж, жена, муж вообще вот такой молодец, двое детей. Она ему стала изменять с каким-то, я не знаю, уголовником. Уголовник, причем его кличка даже бык, а сам вот такой вот тощий. Такой, ну, не сильный, ну, наглый. И вот она, вот что он такой наглее, чем его муж. Кончилось тем, что этот бык пришел, мужа выкинул, тот ушел с двумя детьми. И она счастлива с ним живет. И он ее бьет регулярно каждый день. Это вот низкий уровень, но у нее такая раса. Такая раса. Значит, и она, наверное, не может быть женой начальника завода какого-то. Ну, у ней вот такая вот. Вот. И она счастлива больше, чем вот с тем. Хотя вот тут синяки не сходят. Вот странно, да? То есть, видите, с Божьим призванием не поспоришь особенно. Поэтому, потому что, может быть, вот и нам надо найти свою половинку, которая тоже бы исполняла, что и я. Вот тот был хороший, а не ее. Потому что он хороший, она хорошая, а вместе сошлись вообще ничего общего. Как фильмов там увидели друг друга, глаз не отвести. Теперь надо жениться, чтобы же не отрываться, глаза не отводить. Раз женились, смотрели, насмотрелись. Но теперь надо же поговорить о чем-то. Начали говорить, оказывается, у них, а оказывается, он хочет идти там целину какую поднимать, а она в Москве хочет в пятикомнатной быть. И чтобы было там 2-3 туалета, может быть, да, потому что ну, дети пойдут, чтобы в очереди с утра не стояли. Вот. А с ним это надо, то туда, то туда, он же там начальник, по тайге там ездить везде. Там тоже в разных домах, разных, она хочет, чтобы эти туалеты были в одном месте, понимаете? Все. Вот. Смотрели, есть такие фильмы, да, он-то вот аж не может куда-то и в тайгу. Она потом приезжает, вот это в сапогах ходит там, которые остаются, которые сказали нет, нет, нет. И он находит ту, которая остается с ним в этой тайге и поддерживает его. Вот таких вот женщин мало, а начальников много и не надо. Царей много не надо. В общем, чтобы было счастье, должны быть цель и смысл жизни. А мы, как выяснили, разные. И раса, сок жизни не даются просто так. Они прилагаются к цели. Надо там ей это, игрушки вывалить, чтобы она занималась. Вот. Что я хотел сказать? К счастью, должен быть цель и смысл. Если нет у семьи цели и смысла существования, то откуда счастье возьмется? То есть мы просто сошлись, потому что вот нам мордочки понравились. Этого мало. Надо найти своего человека. Того, который тебе именно Бог приготовил. И потому многие там вот молятся, вот кто-то говорит, вот Иисус там мой, там этот супруг. Ну, знаете, ну не верю я, не верю. Он, ну не верю, короче. Состояние, кстати, в супружестве не может не повлиять, или в отсутствии супружества, на твое состояние общения с Богом. Это очень сильно связано. Очень сильно связано, потому что вот там раса. А раса это симптоматика. Ты с ним вообще говоришь или как? И вот эта Мадхурья раса, супружеская раса, это высшая раса взаимоотношений с Богом. Высшая раса. Я хочу напомнить, что есть 7 герметических принципов. Кто-то читал Кибелион, скажите? Ну как же, такая маленькая книжонка. Там все описано. 7 герметических. Герметик. Герме. Это значит скрытых. Их всего 7. И первый, второй, третий и каждый предыдущий входит в следующий. И самый последний – принцип пола, а по-другому называется принцип рода, высший. В герметизме, я сейчас вот прочитаю, и когда вы осваиваете вот эти 6, вот тогда принцип пола вам тоже по зубам. Вот это, кстати, может быть, поможет кому там жениться, кто ничего не это. То есть это принцип ментализма, принцип соответствия, принцип вибрации, принцип полярности, принцип ритма, принцип причины и следствия. Это знаменитый закон кармы. Это король всех законов. И потом принцип пола. Когда у тебя есть принцип пола, ты на эту карму так, фу, вот так вот. Нету кармы. Но до этого, а мы, кто не вошел в взаимоотношения, живет по карме. Каторжник вот такой вот. И он будет очень умный, есть о чем написать. Он будет все вот эти принципы ментализма, вибрации. Но если нет взаимоотношений, на все это, что толку? Если ты такой умный, но ты, потому что ты не живешь. Это как, знаете, есть такая притча, за кем-то гонятся разбойники, очень умным человеком. И он смотрит, кто-то там, он говорит, давай, там разбойники сейчас пристрелят, убьют, голову отрубят. Они прыгают в лодку, и на середине лодка начинает тонуть. И невозможно спасти. Он говорит, ты плавать умеешь? Он говорит, не, я знаю принципы. Сейчас это не важно, умеешь ли ты плавать. И утонул этот умник. И бесполезно, ты утонешь в этом, утонешь. Как утонешь? Все будет плохо, все тебе не нравится. Знаете, что такое эмоции? Эмоции — это вот хорошее настроение, а плохое настроение – это отсутствие эмоций. Как тьма, отсутствие света. Ты думаешь, вот у меня такое настроение. Нет, у тебя его просто нету. Нет, почему нет? Нет взаимоотношений с Богом. Бог не хочет брать твои взаимоотношения, потому что... А твое дело их налаживать. И взаимоотношения, кстати, давайте построим взаимоотношения. Принесем печеньки, вместе скушаем. Не работает. Должны быть вместе какое-то дело. Дело может быть криминальное, дело может быть, пошли в сауну вместе, попарились раз в неделю регулярно, вот уже будет какая-то дружба, или там храм будем строить Богу угодное, но какое-то дело должно быть, неважно какое, но должно быть дело. Без дела нет взаимоотношений. Сначала дело. Но, а где его найти? Да Бог тебе уже дал. Ты должен узнать. Вот знаете, кто-то читал, было высказывание Олег Попов, помните, с кошками вот этими, да? Он думал, какое же мое дело? И потом, когда начинал смешить людей, они смеялись. А он на клоуна сильно не похож-то такой, толстый такой, да? И он сколько раз поступал, он говорит, ты не смешно, иди отсюда. И вот он все-таки сделал, да, знаменитый. Вот после Никулина, вот это, считайте, второй по величине такой клоун. Вот. И ему тяжело досталось, потому что он был один. Тяжело. А Никулин почему? У него он был не один. Ну ладно, не будем их ворошить, потому что спорный вопрос сразу возникает. Итак, по порядку. Принцип ментализма. Самый незначительный принцип. Но если ты его не поймешь, дальше можно не читать, и если ты этого не понимаешь, то я его просто зачитаю. Все есть мысль, Вселенная представляет мысленный образ. То есть я перед вами сижу от макушки до пяток, это мысль. Не смотрите, что ее можно потрогать, руки вывернуть там, это мысль. Вот. Значит, от того, как я мыслю, это зависит. И мои взаимоотношения зависят. Ты следишь за своими мыслями, или они так скачут, или с телевизора тебе рассказали, что надо думать. Или что-то воткнули, и тебе уже транслируют, что ты думаешь. Понимаете, насколько это важно? Надо думать, о чем ты думаешь. Если ты этого не делаешь, если позволяешь расслабиться, ни о чем не думать. Кстати, думание – это разговор с Богом, на самом деле. Если ты что-то запоминаешь и просто общаешься, обмениваешься, просто чтобы проветрить голову. Нет, ты должен думать. Думать — это значит новое, ты должен сам быть источником. Немножко подробнее. Вселенная, а также ее части в целом или отдельные единицы существуют в уме всего, в котором мы живем, все с большой буквы, движемся и существуем. Этот принцип легко объясняет возможные душевные и психические явления, которые привлекают большое общественное внимание и которые без этого объяснения непостижимы. Если разумно применять великие законы мысли, вместо того, чтобы пользоваться ими беспорядочным образом, ученик может открыть многочисленные двери храма духовных и психических знаний. Без этого ключа мастера мастерство невозможно. И ученик напрасно будет стучаться в многочисленные двери храма. То есть мы называемся Homo sapiens. но далеко не все Homo sapiens. Человек разумный может все, потому что он разумный, потому что он понимает все и смысл. Если он уперся, то он сделает. Кто-то видел фильм «Коммунист»? Фильм видели, да? «Коммунист», как он рубил там дрова. Поезд где-то задержался, он пришел, а все сидят. Вот дрова подвезут, подъедет, ну, нечем, паровоз дальше. Он вышел один, причем он такой еще хромой, он еще инвалид, взял топор и всю ночь рубил дрова. А те смотрят, стучит и стучит всю ночь, стучит. Пришли утром, а он опять рубит поваленные дрова, и чтобы на паровоз, и чтобы поехать. Потому что они, ну ладно, поможем человеку. Пилят, пилят, потом один говорит, так, шабаш. Они весь день пилили, он всю ночь рубил, с ними весь день рубил. Потом они на ночь, говорят, утром доделаем. Он говорит, а он все дальше рубит. Он говорит, ну сдохнешь ведь, что ты делаешь-то? Он говорит, там люди без хлеба мрут, а мы хлеб не можем довезти. Он говорит, эх, упертые. И те так согласились. У него вот такая сила духа была. Такая сила духа была. Коммунист, фильм. И вообще по всему фильму он, короче говоря, человек может все. Если он, то есть если он что-то хочет, но не может, он не Homo sapiens. Он еще может быть и человек, но он не сапиенс, он не разумный. Он не понимает первого принципа Кибалиона. Человек может все. Просто упрись и делай. И все получится. Тебе надо просто упереться. Как для начинающего самое главное что? Начать, как Наполеон. Главное в драку ввязаться. И все. Ввязаться и не отступать. Вот это принцип ментализма. Вот. Вот это смелость, отвага, бесстрашие, они просто, Вселенная представляет мысленный образ. Ты взял эту мысль, дальше эта мысль все доделает. И удерживаешь ее. А мысли такие, ну хватит, ну отдохнуть, обедать пора. Надо доделать дело. И совершенно мудрый человек, китайцы говорят, не китайцы, это и дзин говорится в предисловии, все доделает до конца. А не совершенно мудрый, то есть вообще не мудрый, то есть он вообще не сапиенс и, скорее всего, не человек, а животное. Чего и хотят нас превратить. Но, чтобы вы не поняли, что все так плохо, искусственное никогда не перевесит естественное. И мертвое никогда не победит живое. Никогда, никогда. Это... Вообще обман, вот, который так вот глобально сейчас идет, это он может только быть в безбожной среде. Что такое безбожная среда? Это не отсутствие храмов, не вознесение молитв. Это отсутствие отношений. Вот безбожная среда. Если двое, трое собрались во имя мое, я среди них. Отсутствие отношений, где сам каждый за себя. Вот и все безбожие. Все. Тогда все сны. Сок жизни. Это как все равно, что вот сок, кровь перестала идти, труп. Вот что такое, вот самое главное. И вот Дэвид Айк говорит, и когда вот у меня кровь, когда есть отношения, тогда я силен. И вот даже в уголовной среде, например, если их там много, то они бесстрашные становятся, у них коллективное сознание какое-то возникает, потому что ответственность как бы делится, да. Вот, и вот Дэвид Айк, помните такого, да? Он говорит, никакого насилия вообще-то нет. Есть подчинение. Никакой власти над нами нету. Что бы они ни говорили, что бы ни писали. Просто есть подчинение. Хотите свободу, перестаньте подчиняться. И все. Но ты не можешь перестать подчиняться, если ты один. Но если у тебя есть отношения, это сделать легко. Итак, принцип ментализма. Ментализма. Ментализм, это значит, ну я умный, у меня есть какая-то память. Потому что, чтобы как-то думать, надо чем-то оперировать. Так вот, оказывается, без эмоций тут ничего не получится. А эмоция, настоящая эмоция, только когда отношения, нет отношений, нет эмоций. Без эмоций ничего не запомнится. Например, я весь такой эмоциональный, что-то вот я смотрю тут, кошка пробежала, но мои эмоции здесь. Потом меня спросить через 5 минут, была тут кошка или нет, я не запомню. Я не вспомню. Потому что эмоция, она записывает ментальную информацию. Мы говорим, вот есть эмоциональное, есть ментальное. Нет, это способ, это та сила. Опять получается сок жизни. То есть радость от могущества, как написано в Бхагавад-гите, она обязательная. Память нужна. Почему? Что такое память? Есть ли у всех память? Да, под гипнозом можно у каждого вытащить, что он там помнил и не помнил. Помните, как «Узник замка Ив», фильм такой был, «Граф Монте-Кристо», да? Там был такой Аббат Фарио и Эдмон Дантес. И он не понимал, что его засадили в тюрьму. А Аббат Фарио ввел его в состояние, и тот вспомнил, и он понял, почему и кто. То есть память есть, но она не прожитая тобой, безэмоциональная. У тебя эмоции, когда у тебя есть с кем пообщаться. Если мало этого, что происходит, ты не понимаешь. Тебя можно вокруг пальца обвести. Ты глупый со всем своим высшим образованием. Поэтому, если ты понимаешь, что все хорошо и все понятно, значит, эмоция прожита. У тебя был ресурс ее прожить. У тебя была раса, у тебя есть сок жизни. Если то, что было, тобой воспринимается как негатив, эта информация не прожита, не пережевана. Не пережевана. Понимаете, переживать надо. Нечем было переживать. Ты помнишь. А есть еще более худший вариант. Ты вообще не помнишь, что с тобою было. Я спрашиваешь, не помню, день на день похожий. Это значит, ты вообще безэмоциональный. Ты вообще не живешь. И годы вот так вот летят, вот так вот, понимаете? Что было, не могу вспомнить. И поэтому там эти же психологи говорят, их надо пережить, их надо вспомнить, вытащить и пережить, переживать. Ну, чтобы переживать, надо вот эту расу. Ну, если у тебя ни с кем отношения нет, значит, ну, молись. Бог может тебе капнуть что-нибудь в мозг, ты и это поймешь, понимаете? То есть переживание дает тебе знание. Ну, вы в общем поняли, да? Вы в общем поняли, да? То есть память у многих, она просто непрочитанная. Она есть, но ты читать не можешь, нечем. Ну почему? Мертвый не читает. А почему? А зачем мертвому это все? Вот помните, как Робинзон Крузо «Пятница» обрадовался, да? У него вроде все было, да, а вот пообщаться не с кем. Расы не было. И раса должна была, вот, ну пускай, да, он дикарь, пускай он неграмотный, пускай языка не знает, но все-таки как какой-то человек, да. Как-то с попугаем маловато, да, с собакой как-то маловато. Вот. Итак, радость. Когда вот эта радость от своего могущества, радость, ты понимаешь, что мир для тебя создан, но он создан не для тебя, чтобы ты тут вот это купался в этой радости. И ты, когда ты радуешься, это значит, ты передаешь это все вот это Богу. Тогда ты не зря, он тебя поддерживает. И сказано, что радость — это вершина знания, плод знания. И пока ты не поймешь, что такое происходит, ты не обрадуешься. Вот такой вердикт. То есть эмоция, то есть если ты радость, это показатель переваривания, даже не так, показатель качества переваривания информации. И когда вот ты перестаешь переваривать информацию, улыбка сползает. Сползает. Что остается? Надо переварить. И нерадостный, он просто голодный. Голодный. И двойные обеды не помогут. Мы же питаемся не только физической пищей, но и ментальной пищей. Мозг хочет. И поэтому иногда бывает, что вот человек не может уснуть и какую-то дрянь насмотрит, лишь бы загрузить туда что-нибудь, чтобы оно устало и тоже захотело спать, понимаете? Голодный. Но это все суррогаты. То есть, а голодный, значит, эмоционально, информационно, не эмоционально, информационно не переваривший. И это всего лишь первый принцип. Если мы его не понимаем, никакого супружества. Второй принцип соответствия – аналогия. Ну, все, наверное, знают. Это по-другому называют изумрудные скрижали Гермеса Трисмегиста. Что вверху, то и внизу, что ввысь, то и вглуби. Да? Как там пишется? Овладение этим принципом даем средство решения многих скрытых секретов природы. Существуют плоскости выше нашего знания, но если мы применяем к ним принцип соответствия, то мы можем понять многое, что иначе было бы для нас непостижимо. Я не помню, кто-то сказал из великих, что насколько человек владеет принципом соответствия, настолько это показатель его гениальности. То есть видит аналогии. Аналогии. Что все одинаково. Ну, аналогично. И по аналогии можно понять. Не буду задерживаться. Принцип вибрации. Ничто не покоится, все движется и вибрирует. Ну, например, мы вот вибрирует моя рука, да, мы это видим, да. Но когда машет крыльями комар, мы не видим. Там вибрация настолько большая, что кажется, ничего, никаких этих нету вибраций. Или, например, планета тоже движется, или там звезда движется, но настолько медленно для нас, она, кажется, стоит. А на самом деле вибрирует и крыло комара, и я тут как-то вибрирую, и все вибрирует. Ничего не покоится на месте. Ничего не покоится на месте. Этот принцип объясняет, что наличие между разнообразными проявлениями материи, энергии, разума и даже духа зависит главным образом от изменения скорости вибраций. Все находится в вибрации. Вибрации духа происходят с такой интенсивностью и скоростью, что практически находится в покое. Так же, как быстро вращающееся колесо кажется нам неподвижным. А на другом конце шкалы, диапазона, существует грандиозная форма материи, вибрации, насколько ее низка, что кажется неподвижной. Тот, кто поймает принцип вибрации, схватил скипетр власти, говорит один из древних писателей. Ну, не будем останавливаться, да? Вибрации. Вибрации. Один английский ученый даже, ну, я не ручаюсь за его так или не так, мне как-то понравилось. Он сказал, он даже, вот вера, надежда, любовь, слышали, да? Он говорит, вера это скорость вибрации 300 тысяч километров в секунду.
Скорость света.
Скорость света. 300 тысяч километров в секунду. Вот если 300 тысяч километров в секунду, значит это... Что такое 300 тысяч километров в секунду? Это вот электрон вокруг протона там вращается вот так вот. Если замедлится, он это все. И вот пока он вращается, если я верую, то все хорошо, и я просто оптимист, это значит все атомы в моем теле, вот эти электроны вращаются вот так. Чуть-чуть выше 300 тысяч километров в секунду. Это называется вера. А надежда это 600 тысяч километров в секунду. А любовь это 900 тысяч километров в секунду. И дальше он говорит, когда человек может по воде ходить, а когда не может человек по воде ходить. Вот так вот. Да. Насколько вот эта вибрация. И когда человек воодушевлен, у него все атомы этого физического тела работают в другом режиме. И физика Ньютона смиренно отдыхает. И его ничего не берет. А когда они очень быстро начинают вращаться, тогда... Ну, знаете, это когда... Чем воодушевляет? Цель воодушевляет, да? Когда я понимаю, куда двигаться, у меня есть энтузиазм. Ну, все, тут без комментариев. Это принцип вибрации. Четвертый принцип – принцип полярности. Я хотел получше остановиться на нем, потому что это связано... Все двойственно, все имеет полюса. Смотрите, своими словами. Любовь и ненависть... Судя по этому, это один и тот же процесс. Холод, как холод и жара. Но мы смотрим, ртутный стол, это столбик ртути в градуснике, да? Вот тут холод, а тут жара. Но мы видим, что это один процесс. Мы просто условно разделили. И любовь, и ненависть то же самое. Понимаете? Все двойственно, все имеет полюса. Все имеет свой антипод, свою противоположность. Противоположности идентичны. Это к тем умникам, которые хотят, чтобы все было хорошее, никакого ничего плохого. Просто есть время, когда время, как время любить и время ненавидеть, сказано было. Помните, да, у экклезиаста? Противоположности идентичны по природе, но различны в степени. Оказывается, любовь и ненависть идентичны по природе своей, но различны в степени. Надо просто степень поднять, разогреть градусник. Крайности сходятся, а вот это интересно. Это по поводу того, а когда же она закончится, война? Все думают, как сколько много разрушали, 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 а теперь столько много времени, что надо созидать, созидать. Нет. Разрушается, 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 потом бах, и сразу переходит в противоположность. Смотрите, сколько литературных произведений, когда люди просто ненавидели друг друга, потом они схлестнулись в какой-то серьезной ситуации, он проявился как герой, и вот они уже муж и жена и влюбились. Было такое, да? Вот просто ненавидели. А супруги просто, вот сейчас они только друг друга за ушком чешут, через 5 минут... друг на друга, как это может такое быть? Они не постепенно, а как-то уж откуда такие скачки? А это принцип полярности. Написано, крайности сходятся. Я вам покажу график. Вот график этого. Это тангенсоида называется. Вот красная линия, это тангенсоида. График такой называется Y равен... Как там? Тангенс х. Вот. Ничего не надо. Тангенс х. А вот зеленое это котангенс. Обратите внимание. Плюс бесконечность. Вот плюс бесконечность и минус бесконечность сходятся в одной точке. То есть когда доходит что-то до крайности. До крайности. Вот кто-то видел фильм Мэла Гибсона. Как же это называется? «Храброе сердце». Смотрели? А помните, там был такой эпизод, когда две армии встали и побежали раз, а там кум, там сват, привет, объединились. Вот только что они друг на друга там кричали там с мечами, с копьями. И просто раз, потом глаза разули, посмотрели, опа, там уж родня. Ну, там дальше были дальше события. Но вот это вот, крайности сходятся. Вот так же будет и здесь у нас с этой войной. Быстро. Быстро. Да, конечно, будет кому-то неудобно, кому-то скрутно. Какие-то жертвы будут, серьезные будут жертвы. Но это будет быстро, не будет медленно. И об этом говорит вот этот принцип полярности. Все истины, ничто иное, как полуистины. Все парадоксы можно примирить. Главное, что? Главное, не надо бояться. А кто не боится? Боятся, кстати, только мертвые люди, живые не боятся. У того, у кого есть раса, они... Что значит раса, любовь? Это значит, есть смысл и цель жизни. Что такое есть цель жизни? Это значит, у меня есть что-то такое, ради чего стоит жить. А еще точнее сказать, ради чего я могу умереть. Если у меня нет, за что я могу умереть, за что я хочу умереть, чтобы вот я сдохнул, чтобы вот этого осталось после меня, было. И причем не для меня. Вот если это есть, значит, у меня есть цель жизни. И поэтому не надо ничего бояться. Боящийся не совершенен в любви. Потому что везде, во всех писаниях написано, что у каждого живого существа руля-то нет особенного там по жизни. Если ты туда не туда зарулишь, тебе просто там начнутся какие-то бедствия, и ты пока ты туда не уйдешь. Тебе там ничего не дадут делать. То есть у тебя есть газ и тормоз. Ты можешь только притормаживать или отпустить газ и ехать. Поэтому ничего не бойся, не бойся. И, кстати, если ты понимаешь, что вот это неправильно, ты должен приходить и разруливать ситуацию любым способом. Любым способом. Даже военным способом. Даже физического устранения. Потому что если у тебя кипит вот тут вот, и ничего не бойся. Знаешь, почему ты не должен ничего бояться? Потому что Бог не позволит тебе сделать то, что Он не хочет. Ты думаешь, что ты вот решил что-то неправильно, и у тебя получится сделать? Не получится. Но если ты просто трусишь, просто ничего не делаешь. Кстати, лучшие его слуги, говорится Бхагавад-гита, те, которые карают безбожников. Некоторые медитируют, кричат: «Ом, скорее бы мир наступил!», а которые карают безбожников. И у этих, как у этого Че Гевары, самая высокая раса. Самая высокая любовь. И они все семейные. Вот так. И кто-то говорит, и сейчас такие, такая ситуация, что вот люди такие слышали, что вот, вот, вот если взять, и, например, вот в Китае, помните, этих не муравьев, а этих истребили воробьев, да, и там полчища насекомых стали пожирать урожай, вот, а и кто-то посчитал, а если человека убрать, вообще, ну, то есть мы такие вообще, чуть не инопланетяне, понимаете, убрать человека, и вообще ничего не изменится. Очень даже изменится. Природа где-то за 10 лет восстановится полностью. Потому что если человека убрать, первое, что перестанут отравляться реки, перестанут отравляться океаны. Сколько нефти, помните, там поля нефти просто тонкой пленкой, там все задыхается, задыхает. Перестают атмосферу вот это с самолетов там опрыскивать вот это вот над городами, например. Что еще? Ну, много чего, да, делается. Красную книгу можно закрывать и опять там, потому что это богатые люди охотятся, чтобы у них там чучело какое-то там висело. Не надо будет этого делать. Вот. Знаете, вот муравьев 20 тысяч раз, не в 20, не в 1000 раз, а в 20 тысяч раз больше, чем людей. По массе. Вот если вот термитов всех вот такой клубок, то в 20 тысяч раз на людей смотреть не на что, да? Mm-hmm. Вот если их убрать, да, тогда много изменится, потому что они же вытягивают свою дхарму, вытягивают, вот, а человек не тянет свою карму, дхарму. Если он свою обязанность не выполняет, то, конечно, тут плохо, и весь остальной организм этой планете изо всех сил пытается все восстановить. Но если вот как на этом графике тангенсоида, если все хуже, потом раз, взрыв, и ну, все меняется сразу, переворачивается. Сразу. Все будет быстро. Это к тому, как когда война закончится. Когда люди не исполняют, это будет катастрофа. И, а что они не исполняют, люди? Они должны судить. Судить. И поэтому вот в Библии написано, что духовный может судить, душевный не может судить. Душевный – это, ну, животное. Вот. И отвернулся Бог от людей, потому что нет суда. Я понимаю, вот убил бы, а они законы выпустили. Да они такие законы выпустили, что они вообще неприкосновенны. Но это по закону они неприкосновенны, а по кону очень даже прикосновенны. Помните Николая Угодника, я сколько раз приводил в пример, да? Помните, да, как он устроил мордобой на Вселенском соборе? И именно за это он стал Николаем Угодником. Помните, я? Кто не помнит?
Что-то не помню.
Я тоже не помню.
Да?
Наверное,
первый Вселенский собор, когда христианство расползлось, и чтобы не было разночтений, собрались 300 архиепископов. То, ну, вот это, в современном Египте, вот там они собрались, там Александрия, кстати, сатанинский центр. И начали говорить, нет, не там они собрались, это из Египта священник, архиепископ, там не ниже архиепископа было. И Николай Мирликийский, он тоже был архиепископ, и у него уже много было чудес, там, за ним много чего водилось уже, ну, был такой, знаете, такой холерического характера, чуть что там. Не по его. И вышел это, который египетский, и начал что-то такое заправлять. И тот говорит: братья, что мы его слушаем? Он же учение попирает. Он не просто ошибается, он учение попирает. У него так тихо, мы не на базаре, мы не чернь. А тот ободренный, значит, опять. И тот говорит: братья, нельзя это вообще, как язык поворачивается. Да тише, вот дадим тебе слово. Что за неорганизованность, поднять надо руку. Запишем мы тебя там в очередь. Он тогда выходит за эту кафедру и боксерским ударом нокаутирует его. Тот кувырнулся с этой, все так, ох! Вот. И ему сразу, конечно, анафема, дисквалификация, чтобы ни один монастырь не принял его. А на утро было видение там троим ведущим собрания, что пришел Христос, положил руку и сказал: мы, как Николу моего, не трогать. Он угодное Богу дело совершил. И с той поры его стали звать Николай Угодник. Вот за что. Вот за что. Суда нету. И должен. И это, представляете, человек такого уровня, духовного уровня, применил вот это. Вот это вот. А мы ж не можем, мы ж такие духовные. Действуйте, чем тебе Бог дал. Да. Если ты можешь сказать слово, и все изменится, пожалуйста. Помолился, дождь прошел, пожалуйста. А если вот нет, значит, действуй всем остальным, что тебе Бог дал. Он тебе дал это тело, например. То есть смертная казнь нормально, по кону очень даже нормально. Кстати, вот когда Харьков освободили во Вторую мировую войну, полицаев вешали при всем народе, там все, советская власть, войска зашли, были грузовики, на грузовиках были виселицы, не виселицы, их, потом грузовики отъезжали, они болтались там. И там. Не помню, даже не Левитан ли это все там рассказывал, таким голосом, знаешь. Вот, повесили, нормально, повесили, ну, в 20 веке, нормально. Должна быть казнь, должна быть, и это правильно. И может быть, для всех правильно, потому что те больше этого не будут делать, и эти понимают, что все-таки, ну, есть правда. А как же правда? Они смотри, что творят, а мы чего? А внутри все клокочет. Вот. И это не просто, это Бог говорит, я не согласен. Смертная казнь была всегда. В общем, наша судьба, путь героизма. Героизм — это не только вот я подставляю себя, но я не боюсь нарушить какие-то законы, которые, может быть, придумали вовсе-то и не люди. Вот. А когда человек становится героем, его организм работает совсем по-другому, мистически. Его полярность, вот это принцип полярности, его вибрация повышается. И другие смотрят на него, как он так живет, не ест, не пьет ничего, а силу, как вот тот трубил дрова. Понимаете? Но если ты не герой, то вот все. А дальше читаю про полярность. Тезис и антитезис идентичны по природе и различным степеням. Противоположности сходны, различаясь только степенью. Пары. А противоположности можно свести, сблизить. Крайности сходятся. Все существует и не существует. Вот тут интересно, смотрите. Все существует и не существует в одно и то же время. Многие говорят, да это не существует, это Маха-Майя, или это же материальный мир. Главное вот там. Все существует и не существует в одно и то же время. Все истины не что иное, как полуистины. Каждая правда наполовину фальшива. О, многие не согласятся, да. Каждая правда наполовину фальшива. Жара и холод, будучи противоположны, в действительности являются одним и тем же. Разница только в степени. Любовь и ненависть, два душевных состояния, очевидно. Вот это к нашей теме, любовь и ненависть. Нам же любви надо, да? Значит что? Ты мертвый? Нет, тебе надо градус поднять. Градус поднять. Какие-то реанимационные вот эти какие-то действия предпринять. Просто решиться. И что тебе надо предпринять? Бог тебе даст маленькое задание, ты его выполни. Потом еще больше. И твоя раса будет расти. Расти. И так дорастет до Мадхурья. Существует градация ненависти и любви. Многие из нас обладают собственным опытом невольного быстрого перехода от любви к ненависти и наоборот. Хорошее и ужасное является ничем иным, как двумя полюсами одного и того же. Окна Вертона, помните? Вот, это ж, они же пользуются принципом полярности. Мы тоже можем воспользоваться этим принципом полярности. Это как изменить своих детей, например. Он говорит, все бесполезно, крест ставь, он неграмотный. Или он непослушный. Принцип полярности может изменить. Ну, потихонечку, окна Вертона. Кстати, Бог делает с нами так. Он резко так не делает. Он потихонечку, щадящее такое. Все парадоксы можно примирить. Это значит, парадоксы можно примирить. Нет никаких парадоксов, знаете. Человек с человеком договорится всегда. Но если вот один человек с тараканами в голове, и другой человек с тараканами в голове, то разговаривают не два человека, разговаривают тараканы. Причем эти тараканы между собой уже договорились. Как, например, элита Россия и элита Украины договорились. Угу. Вот. И они не, и не русские, и не украинские, они другой национальности. И они договорились. Угу. И вот таракан. А внешне они там, вот там, там газ, там это, там ты ввел, там ты окружил, там организация периметр. А вот эти вот думают, а их там уже трусят вот так вот они все. А те договорились. Понимаете? Что надо сделать? Тараканов вывести. Вот и все. Как в макроуровне, так и в микроуровне. Как тараканы? А тараканы это не просто, значит, если два человека микроуровне говорят, это значит прийти помолиться. Они это боятся как хлорофоса. И ты раз идешь и смотришь, тебе ничего не раздражает. А уж она не так говорит, а вспомни, что каждая истина полуистина. И то, что с точки зрения мужской, с точки зрения женщины, может наоборот. Понимаешь? Потому что ее истина тоже... Вот, кстати, все имеет женское и мужское начало. Женское и мужское начало. И они не похожи. Например, если... И вот Бог порует так, что если... Но если жена жадная, то муж никогда не заработает. Никогда. Достояние в семье зависит от щедрости женщины. Не от щедрости мужчины. И вот таких вот соответствий очень много. И от кого чего зависит? И от кого чего зависит написано. Потому что принцип рода, то есть принцип пола, он прописан так, что Бог имеет 6 совершенств. Вот 6 совершенств. И они паруются на женские и мужские. Значит, сила и красота. Где мужское, где женское?
Красота.
Конечно, красота. Это страшная сила. Вот. Ему надо что-то делать, она улыбнулась и все пошло там. Сила и красота. Отреченность и богатство. Где женское, где мужское? Это вторая пара. Отреченность. Да, ему ничего не надо. Приходит жена и сразу говорит, это надо, иди работай. Вот. А так ему ничего не надо, женщины, богатство. Ну, и только вот вместе они нормальные. И вот третья, самая интересная пара, это слава и знание. У кого чего? У кого слава, у кого знание?
У мужчины
слава. Нет, у мужчины знание. У мужчины знание, он такой умный, ходит, как что, почем, а у женщины слава. Причем слава имеется в виду, это чудеса. Слава это не потому, что он такой славен, что он богатый. Это богатство просто. Не потому, что он такой сильный, это просто сила. А слава это нарушение причинно-следственных связей. И в женщине источник расы. В женщине источник чудес. В женщине. А мужчина вот, но она без него, понимаете, женщина без мужчины никогда не станет женщиной, ну как и наоборот. Итак, и поэтому парадоксы вот такие вот можно примирить, надо понимать, ну только любовь. Любовь, она клеит несовместимые вещи, это такой клей БФ, потому что все, что одинаковое, это вот дружба начинает, называется, да, одинаковые марки любим, одинаковые боевички любим, это просто дружба, вот, и мир не стоит на месте, кто-то быстрее движется, кто-то, и потом эти синусоиды сдвигаются, и у нас уже нет такого резонанса, биение называется, да, в физике, нету, вот. А любовь это когда вот это одно, вот это второе, они соединяются, и этот перестает быть, чем он был, и она перестает быть, чем был. Они другие. Они просто всегда резонируют друг с другом. Любовь изменяет. Дружба усиливает. Любовь изменяет этих людей. Изменяет. И они полностью забрасывают свою эту жизнь, берут Божью задачу. И любовь их сопровождает до того времени, пока они эту задачу исполняют. Задача ушла. Извините, какая зарплата, если ты не исполняешь свои задачи? Нету расы. Жизнь закончилась. Сок жизни заканчивается. Итак, принцип ритма. Это был принцип чего?
Полярности.
Полярности. Принцип ритма. Все течет, втекает и вытекает. Все имеет свои приливы, все поднимается и падает. маятникообразное колебание проявляется во всем. Мера колебания, я сначала это научно прочитаю, а потом как оно. И какое оно имеет отношение к семье, например. Да? Мера колебания налево, есть мера колебания направо, ритм компенсируется. Этот закон проявляется в создании и уничтожении миров, подъеме и упадке нации, в жизни всего и, наконец, в душевных состояниях человека. Герметисты научились пользоваться им, вместо того, чтобы пользовались ими. Мастер поляризует себя в точке, где желает покоиться, а затем нейтрализует колебания маятника, стремящиеся увести его к другому полюсу. Мастер достигает равновесия, стойкости, недоступных пониманию масс, которые качаются туда и сюда, как маятники. То есть этот человек, кто это может быть? Это который получил свою задачу, которую... А как узнать, получил задачу человек или нет? Раса. Он может говорить сколько угодно, но если он несчастлив, ничего у него нет. Ничего он не получил. Или получил и выронил. Пока он держится за свою задачу. И вокруг все что угодно. Около него, как это говорят, тип погоды сприятливый, да? Как Порфирий Иванов ходил, около него ветра даже не дули. Вот. И температура везде мороз, а около него тепло. Это не он обогревал, это сверху ему делали вот такое вот. Такой как это, вот человека, который... И не надо закаляться, качаться, какие-то физические упражнения. Делай свое дело, все остальное приложится. А это ты делаешь, а для чего? Самосовершенствование – это удел аутистов. Аутистов, у которого нет расы. Вот он самосовершенствуется типа. Принцип причины и следствия. Ну, это все религии, а буддизм-то особенно, говорит, это вот самый главный. Ну, ничего тут главного нет. Каждая причина имеет следствие, каждое следствие имеет причину. Все совершается в соответствии с законом. Существует много планов причинности, но ничто не ускользает от закона. И написано, что такое случай. Случай – это не что иное, как имя закона, который не распознан. Это закон кармы, закон законов. Но выше закона отношения. Как вы знаете, по блату. Да? Вот закон закон, но за всклад мой кум. И он вынес мне что-нибудь там по какой-то себестоимости. И какие-то бумаги подделал. И вот я имею бесплатно то, что остальные даже за деньги иметь не могут. Значит, что? Отношения вы. Но понимаете, по блату это я обхожу закон в ущерб остальным. Но когда у меня отношения с Богом есть, тогда остальные не страдают. Мне говорит, просто ему везет, но я ни у кого ничего не забрал. Мне просто везет, мне просто повезло. Повезло. Вот разница между блатом и отношениями с Богом. Потому что, то есть это, ну ладно, не буду говорить. И поэтому центральный текст Бхагавад-гиты 18.66 говорит: «Оставь все законы и просто предайся мне. Я избавлю тебя от последствий твоих грехов». То есть, говорит, хватит мучить себя вот этими всеми аж шестью законами. Тебе главное их понять. А теперь просто оставь все эти, все виды дхармы, все вот эти все законы. И масса людей проносятся такие послушные окружающей среде, там объявили по радио, все пошли колодцы, объявили все там повестки, там, ну не все, конечно, но большие массы, то есть желания. А почему они так? Потому что они много телевизора смотрят, понимаете? А там им рассказали, какие быть желания, какие стремления, они уже заточены под это. Потому что Герман Греф в своей знаменитой речи сказал, что все, что вокруг, это не развлекаловка, это обучение. Обучение. И потом просто сказали правильную фразу, и все туда пошли. Это результат, вот что ты там посмотрел. И вот там еще есть наследственность, мнительность и другие внешние причины, двигают их прям как, ну, как пешки на шахматной доске. Поэтому они могут просчитывать вот эти вещи. А вот мастера, которые поднимаются, вот я тут часто говорю слово мастера, знаете, кто такой мастер? Мастер — это просто кто вот он, ну, и его призвание, предназначение, вот уже и мастер. Потому что идеи никто не повторить не может. У тебя такое индивидуальное задание. И с Богом, конечно, уж тебе получится. И вот они управляют своими там настроениями, характером, достоинствами, силами. То есть у них какое-то вот дело впереди какое-то идет. И даже более того, они изменяют окружающую среду. И про них можно сказать, что не бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. И наконец мы дошли до самого седьмого, вот этого, который коронует все эти принципы, принцип рода или пола. Пол во всем, все имеет свой мужской и женский принцип. Пол появляется во всех плоскостях. Во всех. И я только вот сейчас говорил, что даже в божественных совершенствах и там даже пол есть. Это кто думает, что там Бог какой-то там бесполый, да? Никакое творчество написано, физическое, душевное и духовное, невозможно без этого принципа. Любой мужской предмет обладает женским началом, так же и наоборот. Ну это, помните, инь-янь, да? Картинка такая. Этот герметический принцип содержит решение многих тайн жизни. Мы предупреждаем вас, это я читаю с Кибелионом, что этот принцип не имеет никакого отношения к многочисленным низким половым деградирующим похотливым теориям, усилиям и руководствам, которые преподносят под завлекательными названиями, которые являются проституцией великого естественного принципа пола. Так низменные остатки древних, печально знаменитых форм фаллизма способствуют разрушению души, разума и тела. И герметическая философия всегда поднимала свой протестующий голос против этих низменных учений, которые ведут к потести, раздрату и извращению принципа природы. Для чистого все вещи чисты, для низкого низки. А ну, Александр, где чисто, а где нечисто, напомни мне.
В чем конкретно?
Ну, в принципе, пола, ну, например, в семье.
Скажи.
Завет там должен быть, понимаете? Завет.
А что такое завет? Непонятно.
Завет. Вот общая цель есть у них. Они ее обсуждают. Это завет. Понятно. И вот тогда все, что там они не делают, все хорошо. А те, где нет завета, и у них просто там секс, там все плохо. Понимаете разницу? Состояние человека в супружестве не может не влиять на его отношения с Богом. И это Мадхурия, это высшая раса взаимоотношений с Богом и высшая одновременно аксиома в Кибелионе. И сказано, что есть 7 великих практик йоговских, и сказано, что они ничто, и самое высшее из них, из 7, я помню, дыхание сердца. Честно, я не знаю, что это такое, как дышать этим сердцем. Но там сказано, что если супруги вместе живут и не ругаются, это выше, чем дыхание сердца. Понимаете? Вот и йоги остались где-то далеко там. Посмотрите, как просто и доступно. И доступно. Иначе супружество, знаете, иначе что будет? Я не помню, кто сказал, что супружество это когда сначала, ну какой-то упаднический человек сказал, когда сначала говорит мужчина, женщина слушает. Второй этап, когда говорит мужчина, а женщина слушает. И третий этап, когда говорит они одновременно, а слушают уже соседи. Вот. Иначе вот будет так. Ну, и вот Рабиндранат Тагор, ну, уважаете этого человека, да? Много сделал. Вот он сказал, смотрите, в семье не бывает так, чтобы супруги не оказывали влияние друг на друга. Там, где есть любовь, это происходит легко, а там, где нет любви, применение насилия вызывает то, что мы называем трагедией. Смысл в чем? Нам придется меняться. Жизнь нужна не для того, чтобы тут понаслаждаться, что-то сделать, посадить дерево, там, как там сказано. Да? Нет, меняться. И меняться придется не мытьем, так катанием. Либо трагедии, либо в счастье. Счастье меняет человека? Бесспорно. Трагедия меняет? Бесспорно. А нам надо выбирать. Или трагически мы будем меняться, или в счастье. Да? То есть брак вообще дан, он не для какой-то, для собственного удовлетворения, а для какой-то миссии. И любовь к этой миссии прилагается. Она не существует, как думают некоторые сама по себе. Вот любовь. И все. Без миссии, ну, ничего просто так не бывает. Иначе это беспредметный разговор. И домашний очаг, вот как я письмо зачитывал, он должен быть не место пребыванием, а место, куда мы возвращаемся. Мы пришли, поспали, пошли, что-то сделали. Опять вернулись сюда. Это место, куда мы возвращаемся. Но не там, это не вот та крепость, где мы живем. И в Адхурью Расу супружеские отношения не могут заменить никакие другие отношения. Вот. Самые плохие супружеские отношения все-таки лучше, если этих отношений нету. И там вот все хорошо. Там какие-то эмоции скачут, там люди меняются, они трутся друг от друга, как-то там они что-то, там цель какая-то. А если дети есть, вообще хорошо. Ой, мои дети там не такие, ну и что, у других вообще нет детей. Вот. Не надо смотреть на кого-то. Я еще раз повторюсь, ни одна супружеская пара не может повторить никакую другую супружескую пару. И не надо завидовать в этом. И не надо там кого-то копировать. Просто делайте. Вот. Потому что именно изнутри вы сваритесь в что-то хорошее. Но если вы будете смотреть, а вон у него так, а вон у него так, вот тут тогда и развалится. Ни на кого не смотрите, делайте как. Тогда все будет. И дети, и между вами все будет хорошо. Я еще напомню, что в полноте супружеских отношений человек может сделать много, и он это будет делать от избытка. А если человек не в браке, что бы он ни делал, он это будет делать от недостатка, и окружающие сразу это заметят. Если даже не заметят, просто дело не пройдет. Итак, супруги — это одна плоть, и они полностью открыты друг перед другом. Разделись и открыты. Да. И поэтому туда нос никто совать не должен. Во всех других отношениях такой открытости нет. И эта открытость не только там во время там секса, а это открытость во всем остальном. Не должно быть тайн. Понимаете? Любая, это чувствуется сразу, есть тайна или нет. Когда полностью открыто, со всеми остальными, и в Писании, и в Ведах говорится, не надо открываться полностью. Там должны быть границы. А здесь одна плоть. Когда вот одна плоть, вот тогда все это будет. Тогда будет эта раса. И вы станете источником для своих детей и все такое. Самое лучшее сказано, что мы можем сделать для своих детей, это не ругаться между собой. Тогда они вырастут нормально. Если мы будем ругаться и все там уделять, бесполезно это все. Потому что не будет источника вот этого вот, коллайдера вот этого, который дает вот всю эту энергию. Может, коллайдер для другого придумали, наверняка. Ну, источника энергии не будет. Вот одна плоть должна быть. И чем больше открытость, тем теснее и крепче отношения. И сразу возникает вопрос. А ты перед Богом открывался когда-нибудь? Все тут вот скулят. С Богом нет отношений. Вот что-то я ему, а он помалкивает. Я ему говорю, он помалкивает. А ты ему открывался? Слабо открываться? Еще ты стесняешься, боишься, да? Страшно или что, значит, ты его не любишь. Вот когда ты любишь, вот двое, одна плоть, ты ничего не боишься. А когда боишься, значит, не любишь. Вот. Уважаешь, тут не получится. И вот когда мы открываемся друг другу, вдруг выясняется, что терпеть мы друг друга не можем, а можем только любить. Невозможно. Да, мне жена говорит, тебя терпеть невозможно. Ты можешь только любить. И когда это понимаешь, то терпеть перестаешь, потому что это все равно невозможно. И переделать невозможно. А вот когда ты начинаешь любить, тогда все его недостатки становятся источником моего умиления. Понимаете? Умиление. А достоинство, я даже больше начинаю не любить его достоинство. Мы с супругой ругаемся, знаете, за чего? Кто вот, я только за посуду, что ты мою, я только, я говорю, что ты мою. Друг у друга вырываем всякую работу, соревнуемся с мыслью служить там друг другу. Ну, не служить, а просто, я хочу, чтобы она полностью ничего не делала, она хочет, чтобы я полностью ничего не делал. Вот такая грызня бывает. Потом я так останавливаюсь, говорю, а ты представляешь, из-за чего мы лаемся? Вот бы другим такие. А не то, что ты там до сих пор не... Нет. такого нету. И причем это на таком энтузиазме, потом раз, нечего делать. Ну, пошли гулять с детьми, там что-то такое. Итак, настоящее чудо — это не исцеление, как там вот болезни, так раз, там онкология прошла, а любовь, которая восстанавливает любые отношения. Потому что семья — это первичная среда, где вот человек должен учиться творить добро, а не где-то там в благотворительных учреждениях. Творю добро там. Нет. Жена и дети учат человечности. Холостяки они все будут мрачные и суровые такие, правильные. Ну так, по-честному, вот так, если посмотреть, так вот. А там человечность. Люди становятся мягкие. И супружеская любовь, она проходит там тысячу разных случайностей. И не уменьшается вот это самое такое чудо. Вот не уменьшается, а наоборот увеличивается, она развивается. Вот. Все думают, что как это, вот был там медовый месяц, все было хорошо, а потом раз, и что-то... Нет, просто новый этап. Медовый месяц, да, а други там много чего узнали, теперь что, надо что-то делать, иначе никто ж ничего не сделает. Вот. Потом меньше мы друг другу встречаемся, но отношения крепче. Это просто была завязка такая. И там во всех планах будет только все крепче. В общем, на этом я бы хотел закончить. Вот эта лекция называлась «Сок жизни». Но я хотел ключевых моментов некоторые повторить, которые в лекции проскочили. Бесстрашие чем больше, не так, бесстрашие тем больше, тем, чем контакт или нет человек, тем он не трус, понимаете? И наоборот, контактность растет прямо пропорционально бесстрашию. Если человек бесстрашный, у него сразу на него липнут. Потому что с ним не страшно. Его обходят. Снаряды, полиция, болезни, все обходят. Около него просто, о, извините, нам не сюда. Вот. Такая, не то курица, не то яйцо впереди. С чего начать? Ну, у каждого индивидуально. Только муж и жена вместе образуют действительность человека. Муж и жена вместе есть бытие рода. Только муж и жена. И никакие другие. Семья — это ячейка общества. Семья, которая знает лишь родственные узы, легко превращается в клубок змей. В семье надо что-то делать. И я говорил, что есть 5 типов брака, и ты это не выбираешь. У каждого брака уже есть одна из этих 5. Надо просто это делать. Супружество – результат не сожительства, а согласия. Когда человек становится героем, организм работает по-другому, мистически. Брак дан не для собственного удовлетворения, а для какой-то миссии. Любовь прилагается к миссии. Одиночки все делают от недостатка, а семейные – от избытки. И настоящее супружество – это полная открытость друг перед другом. Вот теперь все.